Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Мы прорываемся, пробиваемся через всякую не обязательно позитивную информацию и всякие такие дела, сами понимаете. Вот. И ну, мы пробиваемся. У нас Новый год на носу. Сегодня 29 декабря. Вот буквально еще пару дней и туда. В 2024. Ой, господи. Так, с утра иногда пытаешься там новости посмотреть. Ну вот мы, например, со Светланой, когда садимся позавтракать, там она включает, и там что-то такое идет. Вот сегодня только она включает, а там, значит, атака на украинские города. Киев, Одесса, там люди с места, журналисты показывают разрушения, там убитые, раненые, все такое. И, ой, господи, боже мой, да, ну вот что делать. И тем не менее, значит, приходит Новый год, и люди с надеждой его встречают, и хочется верить, что мы оставляем какую-то гадость там в прошлом, и впереди какие-то хорошие вещи нас ожидают, хотя понятно, что впереди всякое бывает. Ну, надеяться-то, верить и надеяться, никто же не может помешать. Вот мы и верим, и надеемся, и так ожидаем чего-то хорошего. Во всяком случае, мы с вами вместе, вот смотрите, ну, сейчас еще мало народу в зале, так где-то я смотрю, показывает мне всего 60 человек, но сейчас посмотрим, еще нет полной статистики, только началось. Вот, так что, а мы уже вместе, и глядишь, там стрим наш, 1010 человек да посмотрит. Может быть, не прямо в эфире, а потом. Так неплохо. Можно, как сказать, можно жить. Хотя, конечно, всегда есть масса вещей, которые хотелось бы изменить к лучшему. Что у нас тут пишут наши зрители? Я, видите, специально для вас такой прикид. Красненько-беленько-синенький такой новогодненько. Американско-флагный такой, флажковый. Так все это вместе слилось в едином порыве. Тут еще на мне текст Конституции США. Вот тут написано вот это все. Конституция США. Так, ну идем. Также здоровья нам желают. Хорошего стрима из Пензы. Из Пензы у нас. Тут из Пензы всегда. Всегда. Что-то я не откашлялся с утра. Из Пензы завсегда у нас. Так. Так, всякие поздравления. Знаете, идут поздравления. Как на открытке. Здоровья, счастья, радости, успехов. Расскажите про самую необычную встречу Нового года, пожалуйста. Спасибо. Самую необычную. Мать честная, я даже не знаю, что вам сказать, потому что праздник такой в целом семейный, и чтобы так вот, ну, как-то искать экзотики в этот день, мы никогда не искали. Ну вот я могу вам рассказать, ну не то, что необычное, но вот запомнилось мне. Значит, это был год с 78-го на 79-й. То есть встречали мы 79-й год. 44 года назад. 79-й год. Были мы, соответственно, молодые. Мне было в 79-м-то, мне было 23 года. Еще не исполнилось. 22 было. Свете был 21. И, значит, соответственно, я закончил институт, работал там где-то. Светлана заканчивала институт, она была на 5-м курсе. И была, что называется, в положении. 8 марта у нас родилась дочь 79-го года. А это Новый год на 79-й, то есть до родов ей 2 месяца там с неделькой, примерно так. Вот. И надо сказать, что вот эта зима в Москве выдалась чудовищно холодной. То есть обычно зима довольно мягкая. Ну, бывает там попрохладнее, ну, где-нибудь. Я вам скажу, что вот пока я в школу ходил, 10 лет я школьником был, да, ходил в школу. И когда температура достигала минус 25, то в школу ходить было не надо. Вот за 10 лет, что я ходил в школу, два раза было, что не надо было ходить в школу из-за мороза. Ну вот представьте себе. Ну то есть, а тут минус 40. Минус 40. И вот у меня прямо перед глазами, вот сейчас я вижу эту картину, как идут трамваи, чешские Татры, такие красивенькие они были, желтенькие с красненьким. И вот у них стенки, вот эти вертикальные, покрашены красным цветом, красной краской. Эта краска вся отвалилась, так, такой толстый слой. И она все бах, отвалилась, там только грунтовка на стене. И река Яуза, мы жили недалеко там от Яузы, и Яуза, она была как нефть. То есть там это не вода была, это было что-то кроме воды. И вот тогда же Яуза вдоль, значит, берегов таких, ну там такие каменные шли, вдоль этих берегов, значит, вот такой ширины был лед. Вот так вдоль бережков вот так вот шел, вот такой ширины ледок был. Представляете, вот на Яузе. Ну едешь на троллейбусе мимо так-то, смотришь там, а там снежок. И в общем было очень-очень холодно. Мало того, это был такой интересный год, что почему-то купить было вообще невозможно ничего. Ну вот ничего. То есть вот вроде бы Новый год, и надо что-то приобрести, там, ну я не знаю, там, ну торт, там, шампанское, ну, я, ну что, что к столу поставить? Вымело. Что случилось, я не знаю. Ну прям кошмар какой. И в этот момент, значит, происходит такое чудодейственное событие. У Светланы есть старшая сестра. Старшая сестра, ну, она не работает, она с детками, а в это время ее подруга, подруга старшей сестры, которая работала на кремлевской елке, ну, то есть, наверное, она работала в чем-то более крупном, но вот эта более крупная организация в данный момент занималась кремлевской елкой, на которой я, например, вот, живя в Москве, никогда в жизни не был на кремлевской елке. И вот, значит, кремлевская елка, и это в Кремлевском дворце съездов, значит, происходит, и там, ну, сцена, и там, ну, что-то такое, действие какое-то, и там есть помещение для сотрудников, там отдельный вход служебный, там проходишь. Короче, значит, подруга позвала Светину сестру, там, месячишка поработать на кремлевской елке, там, типа, в костюмерной, ну, то есть артистам выдавать костюмы. И там, соответственно, какое-то представление. Да, ну и она нас с собой взяла, значит, там, позвала. Мы пошли со Светиной сестрой, а там помещение служебное, понимаете? И вот там буфет, сидим в буфете, а там каждое второе лицо – это какой-то известный артист, которого задействовали на этой самой елке. Понимаете, известные были люди. Вот, и я не к тому рассказываю, но вообще, но в целом, безусловно, это было существенно более праздничным, чем мы когда бы то ни было вообще видели в своей жизни. Это главная елка страны. Представляете, вот такая вот. И елка была шикарная, и представление было очень хорошее, мы посмотрели. Какие-то им подарки там этим детям выдавали. Вообще, с точки зрения организации, это, конечно, было серьезное мероприятие. То есть там несколько тысяч человек, детей, которых там забирают у родителей, потом возвращают, и чтобы там никто не потерялся и так далее. Это вообще большое хозяйство. Короче, там был буфет для сотрудников. Для сотрудников. И мы пришли в этот буфет и ахнули со Светланой, потому что там было такое, чего мы в магазинах не видели никогда. Ну вот я к тому моменту там 20 с лишним лет прожил в Москве, я такого не видел. То есть какие там были торты, какие там были конфеты, пирожные, там еще что-то. Ну, то есть мы одолжили денег. У нас столько у нас с собой не было, мы одолжили денег у Светиной сестры, там накупили всяких яств. Не бог весть, что там было. Я не хочу, чтобы вы подумали, что там было что-то такое. Но просто в сравнении с тем, что вокруг ничего нет, понимаете? Да. И вот, значит, пришли мы с этим потом домой и устроили, значит, уже обычную встречу Нового года дома. Но она прошла вот так под знаком, так сказать, дефицита, который в такой праздничной обстановке кремлевской елки со служебного входа, друзья, со служебного входа, туда просто так не зайти. Знаете, это было, конечно, это кошмар. Ужас какой. Так. Как провели последний Новый год в Советах? Это хороший вопрос. Значит, сейчас уехали мы в ноябре. Соответственно, новый в ноябре 90-го. Соответственно, это было с 89-го на 90-й. Ничего не помню. Вот как стерло из памяти, вообще ничего не помню. Что там было, где чего. Обычно мы на Новый год встречались с друзьями, мы проводили. Не с родителями, так, не в семейном кругу, а обычно с друзьями. Ну, наверное, с какими-то друзьями мы где-то там встречали. У нас были друзья. Еще это было время, когда еще мало кто уехал, еще все были там. Вот уже в следующий год там уже половина уехала. В смысле, в 90-м году половина тех, кто встречал с нами 90-й год, их уже не осталось. Вот, а остальные там еще, может, через год уехали. Но это такое было время, знаете, прямо на взлете, так сказать, иммиграционных процессов. Да, но мы уже были в подаче. То есть мы уже заполнили анкеты, и нам уже назначили интервью на 18 марта. Да? То есть вот мы встречали Новый год, не помню где, когда и с кем. Но мы уже знали, что 18 марта мы идем на интервью в американское посольство для получения статуса беженца. В общем, такие были отъездные настроения. Все было вот в этом. Так, отличный новогодний образ, Михаил Петрович. Прекрасно выглядите. Спасибо, спасибо. Так вот. Гран мерси, что называется. Так. Дядя Миша, и я вас поздравляю. Будьте счастливы, здоровы, тетя Света, и вы еще были здоровее. В следующем году был мир. Да, я хочу сказать, что мы выросли, ну, сами понимаете, да, то есть мы в поколении, которое было послевоенным, да, то есть мы войны не видели. То есть вот я родился через 10 лет после окончания войны, через 11. И со всех сторон, вот говорю, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Главное, чтобы был мир, главное, чтобы не было войны. Это был такой рефрен, который со всех сторон шел. И тогда мы за мир, там, там голосом Брежнева говорит, там, советскому народу Афганистан не нужен. Советскому народу нужен мир. Весь мир. Вот. В общем, было много шуток на эту тему. И еще писать, мир, труд, май. Вот на 1 мая. Мир, труд, май. Вот со всех сторон это все эти были. Не было войны, не было войны, не было войны. Но как-то непонятно было, о чем они. Не, ну понятно, там кино показывают. Ну, конечно, наши всех побеждают, это понятно. Но война, как вот, понимаете, когда люди, когда вышибают людей вокруг тебя, когда окопы, когда вот она прямо, вот она вот, вот она. Смерть, вот она граната, вот оно летит. Мы, конечно, такого не знали. Мы, то есть в нашем поколении не было. Вот. Ну, может быть, за небольшим исключением вот тех, кто там через Афган прошел, может быть, вот так. Но, да и Афган тоже уже не совсем по нам прошелся. То есть 79-й год, эта война началась, это мне уже было 23. Это все-таки уже там помоложе, да, ребятки шли там. Во всяком случае, как-то вот потом то, что в Афгане было, все это было втихаря, никто ничего не знал, не убили, не ранили, ничего не. Им даже запрещалось рассказывать. Вот он пришел там с войны, вот, ничего сказать не мог. Вот. Где был там? А там в Узбекистане служил, там, в пограничной части. Поэтому сейчас уже, вот, когда вот мы видим то, что мы видим, и офигеваем от этого, и слово «мир» совершенно другой смысл приобретает. И это для нас тут. А представляете, вот, каково это для тех, кто там, ну я даже не хочу сказать на передовой, это уже отдельная категория, но ну, просто вот в Киеве, просто в Одессе, просто в Харькове, там, в Чернигове. Вот. И, в общем, что говорить. На днях с женщиной беседовал, только-только приехала из Белгорода. Вот только буквально там неделю назад мексиканскую границу перешла. Я говорю, откуда? Она говорит, из Белгорода. Я, ну и как? Она говорит, а вот так. То есть, еще раз, это не Харьков, это не Киев, это не Одесса, но тоже там что-то, как бы, непривычная обстановка, так скажем. Да, так что слово «мир», оно большой смысл сейчас имеет. было такое, была такая загадка шутливая, там, говорит, слово из трех букв, которое, значит, там очень берегут мужчины и очень ценят женщины. Говорит, вот, оказывается, это мир. Да, ладно. Здравствуйте, привет из Киева. Надеюсь, у нас сегодня будет тихо. Ничего себе. А у нас пишут, что тут рассказывают, что у вас там совсем не тихо. Что нового по политической повестке в США? А пока ничего нового нет, я не знаю. Можно только сказать, что до 18 января действует бюджет. Ну, его продлили, да, старый бюджет продлили, а до конца года его еще нет. Поэтому до 18 января они должны утрясти, ну, будем надеяться, что утрясут всякие бюджетные разногласия, да, и бюджет на год, и с Украиной, и с Израилем, и с границей, там, и с Тайванем, и все такое. То есть вот они вернутся с каникул, ну, когда вторая неделя вот там начнется года, да, то есть там первые несколько дней их там нет, они числа там 7-го, 8-го, какое там по календарю, вот они возвращаются с каникул, и вот у них будет 2 недели для того, чтобы там договориться что-то такое, может быть, хотя бы временно, но до чего-то договориться. А никто особо не сомневается в том, что выделят все эти деньги, которые нужно выделить на Украину, и на военные расходы, и на поддержание, как бы там всего остального, но просто, видите, как все так с кровью, все это, с болью, там, с мясом вырывается, поэтому вот так живем, понимаете? Ничего сделать нельзя с этим. Но во всяком случае, то есть понятно, что будет, но просто сколько народу там погибнет зазря и так далее, и так далее. С наступающим вас и теплый привет из Кишинева. Спасибо, спасибо. Бывал в Кишиневе неоднократно. Очень милый был городок, очень, очень. Стартовала предвыборная гонка. Пойду голосовать за Надеждина. А, у вас тоже там стартует? Так. Надеждина. Волонтерам предложили быть. Короче, этот дурдом надо кончать. Ну, ваш дурдом голосованием не победить. Я не знаю, кто такой Надеждин. Вот, но ваш дурдом по-другому решается. Во всяком случае, исторически... А, микрофон говорит поближе. Исторически, насколько мы знаем, там российские дурдомы, они выборами никогда не решались. По Украине выпустили 158 ракет, 30 погибших. Зачем РФ это делает? Это запугивание. Это то же самое, зачем Хамас сжигал, там, связывал семью и там обливал керосином, поджигал там и так далее, или там насиловали, изуверствовали, там, отрезали детям головы, там, в микроволновке испекали младенчиков. Это запугивание, устрашение. Между Хамасом и Путиным никакой разницы нет, это близнецы-братья, как партия и Ленин, близнецы-братья, вот так и Путин с Хамасом. Это все одного, абсолютно это близнецы. Вот, поэтому это делается для устрашения. Для устрашения. Для того, чтобы люди поняли, что у них экзистенциальная угроза. То есть, либо они капитулируют, либо их полностью уничтожат. Хамас хотел это продемонстрировать Израилю, Путин это демонстрирует Украине. Или вы сдаетесь, да, и мы сделаем из вас бучу, либо вы, значит, либо мы так из нее, из вас эту бучу сделаем. Ну, во всяком случае, они пытаются такую, в такую позу встать. В такую позу, да. С наступающим. Вы с Юрием Швецом одновременно стримы ведете. Пора уже объединяться. Не, ну это же там из органов. А я как-то... Какой, как это называется-то? В общем, такой простой фраер такой. Независимый. Так. Михаил Петрович, с наступающим Новым годом и прошедшим Рождеством. Таки да. Друзья, еще можно Хануку добавить там. И в целом нет повода не выпить. Поэтому мы обязательно... А тут еще и повод. Кстати, мы все поводы используем. Так, Михаил, привет из Петрозаводска. Понимаю. Цель в 2024 году найти новую работу в QA. Спасибо вам за знания. Михаил, есть к вам вопрос. Что пишется в сопроводительном письме? Некоторые просто требуют. Я не знаю, как там в Российской Федерации где-нибудь, но у меня есть курс, записанный в 2011 году. Portnov.net/ru. Просто ru. R-U. Да? Portnov.net/ru. И там есть 10 уроков. Урок номер... Я забыл, то ли 9, то ли 10. В общем, один из них про поиск работы, а второй про сопроводительное письмо. Посмотрите. Я могу, кстати, раз мы тут действительно с вами имеем технические возможности, было бы грех не воспользоваться. Мы сейчас с вами зайдем и напишем, секундочку, латиницей, portnov.net/ru. О, ru, нет, без 22, просто ru. Portnov.net/ru, выходи. Вот оно выходит. Вот у нас сопроводительное письмо, это 10 урок. Вот, значит, мы идем на 10 урок, вот он тут. Пам-пам, вот он. Сопроводительное письмо и вопросы на собеседование. Значит, вот у нас вебинар, вот у нас PowerPoint к нему. Это сопроводительное письмо, а там вопросы на собеседование. Ну, вот тут даже какой-то файл есть, ну-ка. А то сохранить его хочет. Ну, нет, я не буду сохранять. В общем, посмотрите. Есть, есть, все есть про эти дела. У нас все есть. Возвращаемся к нашим зрителям. Так. Так. Из Петрозаводска. В 75-м году в фильме «Ирония судьбы» был такой. Герой Александр Ширвиндт покупает апельсины и шампанское. Ну, 75-й – это не 78-й, понимаете? Вот, это все-таки разница была. Первое. Второе. Действительно, обычно в Москве, под Новый год тем более, и шампанское, и апельсины не были проблемой. Обычно. Вот. Но год на год, знаете, как бывает, год на год не приходился. Больше того, был выбор шампанского. Вот я помню, там было советское шампанское, там потом было какое-то, вот называлось цимлянское. То есть было какое-то цимлянское водохранилище, даже не представляю, где это и как сейчас называется. В общем, было какое-то цимлянское водохранилище, и там где-то вот у них, значит, видимо, виноград там рос, я не знаю. Вот, цимлянское. Было какое-то игристое, там еще что-то. То есть был какой-то выбор, там иногда вот в магазин зайдешь, и там 3-4 вида шампанских вин. Причем магазин такой, знаете, типа овощной там. Там интересно они так торговали, да. Я помню в году... В 85-м, где-то 6-м, был в Уфе, в Башкирии. И там, значит, в это время шла, ну, по всей стране шла кампания борьбы с алкоголизмом. И Горбачев придумал, что надо вместо вина пить соки. Представляете? Виноградники повырубали, а стали продавать соки. И в городе Уфе, значит, идея продажи соков, она такая стала, знаете, серьезная, что в любой магазин заходишь, там стоит прилавок, и соки продают. Вот в разлив. Знаете, такие конусы такие стеклянные, там из 3-литровой банки заливают, и тут крантиком, значит, в стаканчик. Так в спорттовары заходишь, соки продают. Там в детский мир какой-нибудь соки продают. Ну, абсолютно, вот любой магазин, независимо от того, чем торгуют в магазине, там были соки. Первый раз в жизни я вообще любил соки. И сейчас, наверное, бы любил, но сейчас просто в диабет я как воздерживаюсь. Так первый раз в жизни я выпил черничный сок. Черничный. Это было в Уфе, в магазине «Спорттовары». Он был безумно дорогой, он стоил 50 копеек стакан. Просто, чтобы вы понимали, что обалденный, сногсшибательный виноградный сок, вот как, я не знаю, как амброзия, понимаете, стоил 20 копеек. А тут, значит, 50. Ну, и вообще 50 копеек были деньги, это полрубля, знаете как. Но я не мог удержаться, выпил стакан черничного сока. Уже не помню, что там было дальше. Вот. Да, так что... Дядь Миша, если в марте в РФ президент не поменяется, а с чего же ему меняться? Он может только если умрет, я не знаю, или убьют его, а так что он будет меняться? Я уеду отсюда навсегда, если не поменяется. Уезжайте прямо сейчас, не ждите. Не ждите. Уже сообщили родители. Говорят, готовьтесь нам с братом к американской жизни. Так что скоро я вам руку пожму. А, я понял. Это не вы уедете. Это вас родители увезут. Родители увезут. И говорит, я уеду. Говорит, меня увезут. Это другое. Ну, хорошо. Хоть тушкой, хоть чучелом, пусть родители увезут. Конечно, а что? Никто не поменяется, будет хуже. Ну, хуже, может быть, уже и некуда особо. Вот. А так, чтобы меняться, конечно, нет. И я вам больше скажу. Если поменяется кто-то, то вот тогда точно может быть хуже. Понимаете, проблема в чем? Если поменяется, совершенно не факт, что будет лучше. Если поменяется, то может какая-нибудь междоусобица начаться, гражданская война какая-нибудь, там танки будут по улицам непонятно по ком стрелять, там, знаете, не разберешься. Понимаете? Поэтому я, ей-богу, может быть, уже лучше, чтобы не менялось. Уже вы там живете, уж вам может быть лучше, чтобы не менялось. Потерял работу с приходом войны. Чем далее, тем больше замечаю в себе апатию ко всему и к попыткам найти работу. С каждым днем возможности уменьшаются, и непонятно, какое дно может ожидать в будущем. Ну, я вам скажу такую вещь из моих наблюдений. Значит, поскольку жизнь, она, знаете, как вот, как зебра, да, там черная полоса, белая полоса, то... Надо просто сообразно обстоятельствам оптимизировать стратегию своего поведения. Значит, бывает время, когда такая полоса, когда ты работаешь на захват, да, больше денег, выше должность, новые инструменты, там туда-сюда, вот ты растешь, работаешь на захват. Есть ситуация, когда ты работаешь на удержание. То есть, твоя задача не захватить еще что-нибудь, не прихватить, а хотя бы не потерять. Или если потерять, то минимизировать потери. То же самое в инвестициях. Да, вот там бывает задача там максимально прибыль получить, а бывает задача, так скажем, минимизировать убытки. Поэтому сейчас такая полоса, когда нужно минимизировать убытки. Поэтому вы говорите себе, ну хорошо, но если, скажем, там... Не удается найти работу на столько денег, значит, беру на меньше. Делаю, ну, или, скажем, иду учиться, учу язык там иностранный, там, или какие-то технологии, или там профессию меняю, ну, что-то. Потому что это хороший побудительный такой период, когда человек думает, как жить, как выживать и куда двигаться. Потому что когда он находится в стадии прихватизации, то он не думает о том, чтобы расти, он думает о том, чтобы воспользоваться моментом, понимаете, а сам при этом, в общем, никуда не движется особо в саморазвитии. Поэтому тоже важный момент, то есть важно в такой ситуации не быть в апатии, а спросить себя, как оптимизировать мое поведение в такой ситуации. Я вам скажу, что вот если вы посмотрите на медведя, который зимой спит, понимаете, это тоже способ оптимизации. Он, да, ну, природа его так, он не то, что там интеллектуально соображает, что делать надо, но он зимой спит, потому что зимой там со жрачкой плохо, с этим плохо, с тем плохо. Может, ему еще и холодно там, я даже не знаю, там, мерзнут ли медведи. Но, во всяком случае, природа ему говорит, значит, обстоятельства неблагоприятные, значит, зарываемся в берлогу и спим. Жира накопил, да, спим. Потом выйдешь там, весна придет, вылезешь, похудевший, злой, пойдешь дальше питаться там, чем там медведи питаются. И все. Вот, так что это просто период такой, понимаете? И в каждом периоде, в каждой полосе такой, зебровой, значит, есть своя стратегия оптимального поведения. Как сейчас относятся к израильтянам США?
помешает ли израильский опыт при поиске первой работы в США в IT-секторе? Я бы сказал так, что к израильтянам относятся нормально, ко всем относятся нормально, и к палестинцам относятся нормально, и к израильтянам. На уровне, вот, там, скажем, поиска работы, бытового общения, там, никто никому плохо не относится. Нет такого. Вот, значит, при поиске работы вообще считается, что Израиль это, в смысле IT, и технологии в более широком смысле, Израиль как бы считается 51-м штатом США. Хотя это, конечно, не точно, потому что Израиль гораздо выше стоит в технологическом плане, чем, наверное, добрая половина штатов США. Вот. Поэтому очень хорошо относится, и практически в любой компании есть израильтяне. Где-то много, где-то мало. Где-то есть израильские компании, их тоже много, которые просто находятся в США. Есть большие компании, там такие как Intel, например, которые имеют громадные отделения в Израиле, ну что я вам рассказываю, вот, где работают тысячи людей, соответственно, они движутся оттуда сюда, отсюда туда. Вот тут, в Кремниевой долине, я бы сказал, что никак никто вам не помешает, первое. Второе, учитывая, что израильтян много, если вы как бы в тусовку вольетесь, то вас просто куда-нибудь за руку отведут, приведут. Тут есть израильские тусовки. Я могу сказать, что по моим наблюдениям, вот люди, которые, наши соотечественники, которые пожили в Израиле, они тусят с израильтянами, русско- и нерусскоязычными, нежели, допустим, с теми, кто из СССР и не был в Израиле. То есть они больше тяготеют к тем, кто приехал из Израиля. Так, ну, по-разному, конечно, но в целом я просто хочу сказать, что вот эта израильская, как бы, комьюнити такая, она тоже присутствует, и она довольно дружная, эффективная такая, хорошая. То есть очень принято помогать, очень-очень принято. Так, помешает ли израильский опыт? Нет, конечно, нет. Расскажите какие-нибудь глупости, заполнявших резюме. Курьезы там, ну что запомнилось? Ой, слушайте, я вам сейчас расскажу. Значит, давно-давно мне хотелось сделать какой-нибудь курс по поиску работы. Не для наших студентов, которым у них есть что надо, но в целом просто для людей. И я даже когда-то книжку хотел написать, и уже какой-то план, проспект этой книжки себе составил, там подробно расписал, не знаю, куда делась, где-то я затерял где-то. В общем, то есть эта мысль, она давно присутствовала. А тут что-то, вот мы поговорили вчера с парнем, который у нас продажами занимается, и как-то вот он меня подтолкнул. Я думаю, да, сделаю такой курс. Ну, там, допустим, там 10 занятий за какую-то небольшую денежку, чтобы, ну, как сказать, незапретительно большую. Вот. И так сижу вечер, я приехал, погулял с Томиком, пришел снова в офис, там часам к 5, и сел планировать, что там будет в этом курсе. Ну, и там расписал 10 уроков. Ну, там пару раз там подвигал туда-сюда, вроде так получилась какая-то структура, которая мне в данный момент вроде нравится. И потом стал там 10 уроков, думаю, ну что там, начал расписывать. Ну, несколько уроков там чисто практикум, то есть мы там, допустим, сядем, будем анализировать резюме там собравшихся людей, или там будем смотреть, как они там профайлы создают и так далее. Это чисто практическое. А вот там, где теоретическое, там, где обсудить, поговорить, значит, там где-то остается 8 занятий. И внимание мое упало на вот то, что про резюме. Я думаю, ну что надо про резюме сказать? Так называемые talking points, да? И сначала там я сходу, не задумываясь, написал там штук 5-6. Потом чуть-чуть задумался, написал еще там десяток. Потом еще позадумался, потом еще покряхтел. В общем, получилось 35 за час. За час у меня вышло 35, и я был очень доволен собой, пошел в Инстаграм и говорю, вот, работаю над курсом, написал 35 токен points про резюме. Сходил в туалет, попил чайку, и тут что-то опять из меня посыпалось, И, в общем, стало 50. Я думаю, ну, 50, тут я вообще, меня поперло, я пошел в Инстаграм, говорю, вот я вам только что про 35 рассказывал, а вот фигушки, вот теперь у нас 50. И я, честно сказать, не знаю, где это остановится, потому что уже вроде бы, ну что там можно про резюме-то сказать, правда? Ну что, что про резюме можно такое сказать, а уже там 50 этих токен поинт. Вот. Что люди пишут в резюме? Ваш вопрос. Глупости заполнявших резюме. Ну, есть очень много способов сделать какую-нибудь фигню. Обычно фигня происходит из-за того, что человек не понимает структурно, что он делает, концептуально. Поэтому он лепит вместе что-то такое, что, ну, сразу отталкивает. То есть это, грубо говоря, это вообще не резюме, а какая-то помойка, знаете, там. Вот. То есть не всякая помойка, это, допустим, там салат или компот, понимаете? Вот. То есть надо знать, что намешать для компота, что намешать для салата, там, порубить и так далее. Понимаете? А если так случайным образом какую-нибудь дрянь стаскивать. Тут мне на днях человек прислал какое-то резюме, говорит, я, говорит, его, сначала ему какая-то artificial intelligence его составляла, потом он на каких-то веб-сайтах там, ему какие-то роботы там, еще что-то. И вот, говорит, и он доволен, и он думает, что вот этим искусственным недоинтеллектом можно составить что-то классное, или там достаточно приемлемое там и так далее. Ну, то есть, как вам сказать... К этому ко всему нужен человек, который понимает, о чем речь. Вот когда ты... Это помогает, например, там, притащить тебе там 50 каких-нибудь там идей, а ты из них отберешь те 10, которые тебе подходят. Но если ты не понимаешь, какие подходят, какие не подходят, ты берешь все эти 50 или там, может быть, оставляешь меньше, но не потому, что оно тебе важно, а потому, что оно тебе почему-то вдруг понравилось, при том, что ты не понимаешь, что творишь. Поэтому... Всякая попытка сделать резюме, не понимая, что ты делаешь, она, в общем-то, приводит, как правило, к чему-то такому, знаете, неработающему. Курьезы. Ну, вот, например, если человек резюме из Израиля пришлет, то там будет написано, что он женат, что у него двое детей и что у него хорошее здоровье, например. Да? То есть, катастрофически... невозможное и неприемлемое, скажем, для Соединенных Штатов. Ни про семью, ни про детей, ни про хорошее здоровье, ничего этого писать нельзя. Вот, это не политкорректная информация такая. Ну, так, чтобы уж там совсем обхихикаться, не знаю, мне так в голову не приходит. Но, в общем и в целом, там есть много-много-много всего. То есть, есть вещи такие, как бы, грубые. Если вы прокололи, это грубый такой прокол, бросается в глаза сразу и так далее. Есть такие мелкие. Но когда конкуренция большая, понимаете, когда там вот этих резюме 10, то есть когда всего одно, совсем просто. Когда два, еще куда не шло. А вот когда 10, а когда 50? Вот как сделать так, чтобы из 50 отобрали 3 и ваши там? Вот как сделать? При том, что... Это ничего не гарантировано, понимаете, да? То есть разные люди по-разному оценивают. Вы не можете сказать, вот я сделал резюме, и 100% людей оно понравится. Нет, абсолютно нет. Ну, хорошо, если понравится там 85%. Это уже чемпионское совершенно резюме, потрясающе. Да, так что глупости заполнявших резюме. Я как-то, я вам расскажу, разговаривал с племянницей своей. Вот мы сегодня поедем к нашей дочери в гости, и там будет сын этой племянницы. У Светы есть племянница, а у нее есть сын. Соответственно, Светин... Нет, у Светы... Ну да, племянница Светы, а это ее сын. Даже не знаю, как он нам приходится. Короче, нашей Саше и Наташе это будет троюродный брат. Короче, ну он же взрослый парень, у него девушка есть тут из Беркли, он приехал погостить и зайдет на вечер, и мы поедем с ним встречаться. Семен, он у нас был на канале лет 10 назад, такой кучерявый такой ходил, мордатый такой кучерявый парнище. И к чему я рассказываю? Да, так вот, это самая племянница, она художница, дизайнер. И училась тогда в институте, тут есть у нас Art College, как-то он там называется, в Сан-Франциско. И я ее так немножко подразнить, я ей говорю: Анечка, говорю, а вот чем отличается, говорю, piece of art от piece of shit? Она говорит: это очень просто, говорит она. Piece of art делает артист. А все остальные делают piece of shit. Говорит, вот, собственно, и все. То есть, чтобы делать арт, надо быть артистом. Понимаете? Вот. Поэтому я вот так, как бы, возвращаясь к мысли о глупостях резюме, значит, вот есть люди, которые умеют, и есть люди, которые не умеют. Так что у вас в СССР была красная икра на Новый год, спрашивают. Как вообще выглядит новогодний стол в Москве 70-х-80-х? Вы знаете что? Красная икра у нас стояла постоянно, банк такая, грамм 800, на подоконнике, там в ней ложка торчала. Вот в мое детство, вот, скажем, начало 60-х, там 61-й, 2-й, 3-й, 4-й, тогда икра стоила, ну, по тем временам это было очень дорого, это было вот как, там, по-моему, 3,50 она стоила, там, где-то вот так, 3 рубля килограмм, 3,50 килограмм, это было дорого, то есть мало кто мог себе позволить, вот зарплата рабочего была, там, скажем, 40 рублей, вот как вы, как вам, 40 рублей зарплата рабочего. Поэтому, конечно, там 3 рубля, это были большие деньги. Но она была свободна. Вот красная икра, черная, было сколько хочешь. Потом люди стали больше зарабатывать, и икра пропала. То есть она стала более такой доступной. А когда уже я был взрослым и уже работал там, да, икра стала дефицитом. Вообще очень многие вещи стали дефицитом из того, что в мое детство на каждом углу лежали и ни у кого денег не было. Там все эти балыки, севрюги, осетрины, там, буженины, это все превратилось в дефицит. Соответственно, икра, потом стало дефицитом даже сайра, потом, я уж не помню, там, в общем, все пропадало потихонечку. И вот, значит, но люди накапливали, понимаете, вот красную икру, ну, допустим, раз в год, например, можно было купить баночку в наборе, которые на работе распространяли. Ну, может быть, и два раза в год можно было купить, ну, если очень надо. Но все равно это было дорого. Но можно было, да, можно было в набор. Купить, кроме как в наборах на предприятии, было негде. То есть нельзя было в магазине купить икру, такого не было. Икра была как валюта. То есть она продавалась за рубеж, и это какая-то очень была такая... Госбезопасность на слово «икра» реагировала так же, как на слово «валюта». Сразу раз. Икра. Оп. Икру продавали иностранцам, которые, вот, допустим, приезжали иностранцы в Москву, да? А им спекулянты, там, фарцовщики, они им икорку, например, вот, подешевле. Так, на рубли. Так они должны были бы покупать на валюту, а так им на рубли там получалось дешевле. В общем, такие дела. Стол. То же самое, может быть, что и сейчас, но опять оливье, селедка под шубой, просто селедка, там какая-нибудь, самые разнообразные салатики, и овощные, и фруктовые. Ну, естественно, там и горячие, да, блюда там. Жаркое какое-нибудь могло быть, там всякие, ну и супы, борщи, там, я не знаю, картошки, окрошки, там, я не знаю, там, рассольники. Ну, примерно то же самое, что и сейчас. Но сейчас просто ты можешь пойти купить, и там к вечеру у тебя все есть. А тогда это нужно было покупать там долго-долго-долго, и чтобы оно лежало-лежало, а потом уже ты раз и на стол выставил. И опять там 3-4, 5-6 месяцев, значит, там накапливаешь, чтобы потом как-нибудь на стол выставить. То есть разница в том, что сегодня я могу каждый день так есть. А там так не получалось. Что на самом деле может быть и неплохо. Я вот, когда читал, есть такой писатель Шолом Алейхем, такой-то, он писал на идиш, такой еврейский писатель. Если вы заинтересуетесь, вы можете... У нее рассказики есть смешные, но... Если вы заинтересуетесь, у него есть потрясающая вещь, называется «Блуждающие звезды». Такая серьезная книжка. «Блуждающие звезды». Вот почитайте. Это действительно неплохо написано, интересная такая история. Все такое. Короче, вот этот самый Шолом Алейхем, когда ты читаешь его, и ты видишь, что евреи ели на субботу. Знаете, суббота, ну, пятница вечер, да? Суббота. Субботу надо встретить, надо накрыть стол. Это такое дело, понимаете? Вот. И вот он всю неделю он готовится к тому, что у него на субботу будет. Ну, будет там сколько-то яичек, сколько-то там, я не знаю, там, может быть, у него будет курочка или там шкварки, или там, ну, что-то вот у него на субботу. И сметанка, там, маслица. И когда я это читал, значит, ну хорошо, так он раз в неделю он имел эту субботу, и вот у него было вот это вот покушать. Мы сегодня, у нас сегодня эта суббота 4 раза в день. Мы 4 раза в день едим вот эту вот жирную, холестерольную, сладкую там еду. Понимаете, то, что раньше человек там раз в неделю, и то он там напрягался. Поэтому вот мы сейчас в таком режиме живем. То есть вот мы сейчас имеем, вот то, что тогда мы имели там, ну, если не раз в год, то, может быть, раз там, несколько раз в год на разные праздники, а сейчас мы там 3-4 раза в день. То же самое, вот вся разница. Вкусы, приоритеты остались теми же. Ну и, конечно, тогда было, может быть, больше консервированной еды, чем сейчас. То есть... Поскольку надо было сохранить как-то, да, то в банке она может храниться, а так, допустим, если ты свежую купил свежую осетрину, ну вот что с ней делать, вот только если прямо сейчас скушать. Хотя где-то там купишь свежую осетрину, это я так расфантазировался. Вот, поэтому ветчина в банке, там какие-нибудь оливки в банке. А майонез, знаете, майонез продавался в таких маленьких баночках. Ну вот даже, ну вот я... Телефон, вот возьму телефон, меньше телефона, она была немножко уже, вот так, немножко уже телефона, и так немножко вот ниже по высоте, такая маленькая была майонезная баночка, не было вот такими ведрами, как мы сейчас покупаем, не, ой, да, всех с наступающим, Михаил, в Украине не было крепостного права, вопрос такой. В Украине изначально, насколько я знаю, да, то есть вы там, люди, которые живут в Украине, лучше знают, но мое понимание такое, что поначалу в Украине не было крепостного права, а потом его ввели во времена государыни императрицы Екатерины II. Еще раз, я не знаю точно, как бы не изучал никогда этот вопрос, но мое понимание такое, что происходил процесс освоения вот этой самой Новороссии, понимаете, да? То есть туда вывозили крестьян из России, да? Вывозили крестьян и расселяли. Вот это там Николаевская, вот это вот там Херсонская, вот везли туда людей. И получалась интересная такая штука, да, но... У Екатерины не было никакой прямой необходимости эти территории отдавать под управление одесскому там, генерал-губернатору. То есть просто у нее были хорошие отношения, во-первых, то есть как бы надежный человек там стоял, во-вторых, ну там какая-то уже власть, какая-то устоявшаяся, так сказать, система, гораздо легче под нее передать новый кусок земли, чем, допустим, организовывать там власть с нуля. И чисто в административном таком плане, значит, вот эти заселяемые крепостными, понимаете, да, их вывозили из России, они были крепостные, их переселяли туда. Это не были там иммигранты, понимаете, или мигранты. Получилась такая история, что вот есть Украина, и там, ну, как вот некая единая территория, да, под единым руководством. И в этой Украине вот тут живут люди свободные, а вот тут живут люди крепостные. То есть надо либо туда перевозить крепостных и их раскрепощать, чтобы они были органичной частью вот той Украины, которая там была. Но тогда непонятно, куда они денутся и захотят ли они вообще там жить. Ну, вообще непонятно. И вообще в голову им это не приходило. Вот. Либо тогда уже закрепостить тех, кто есть в Украине. И это то, что они сделали. Крепостное право в Украине просуществовало, ну, вот надо так полагать, что до 1861 года, когда Александр II отменил по всей стране, но считай лет, если это так, еще раз, я не знаю деталей, Можно пойти погуглить там про крепостное право в Украине там, и так далее, и так далее. Но я так понимаю, что лет там 60-70 оно там было. Вот. К счастью, оно там было 60-70 лет, а не 300, и не 500, и не 800, понимаете? И это не сломало, как бы сказать, национальный такой, ментальность, что ли, национальную. Это не превратило население в рабов, понимаете? Не появилось рабской ментальности, наоборот. Это было связано с таким, как бы, неприятием там и так далее, и так далее. То есть вот этого не произошло. Вот на Руси они как вот жили веками, поколениями в этом крепостном праве, и как бы вроде так и должно быть, понимаете? Вот с Украиной этого, к счастью, не случилось. Да, вот такая история. Тарас Шевченко был крепостным, знаете, да? Его выкупили потом люди хорошие, а так вот тоже крепостной был. Да. С наступающим. Еще раз, я не берусь утверждать, поскольку никогда не изучал этот вопрос, так из самых общих исторических, так сказать, моих представлений, поэтому можно просто пойти почитать, там через 5 минут все будет известно, понятно. С наступающим Новым годом, Михаил. Здоровья, счастья, пусть во всем мире будет мир. Всем, кто стремится жить в США, пусть все сбудется и получится. И всем, кто стремится жить в других странах, тоже пускай сбудется и получится. Вообще пусть люди, как бы, пусть осуществляются мечты. Какое ваше мнение по вечеринке Ивлеевой? Весь интернет русскоязычный гудит и мемчики шлет. Я не вижу ничего такого, как вам сказать... Ну, хорошо, давайте так. Для царской власти очень важно иногда мордовать холопов по щекам, понимаете, чтобы они тебя больше любили и чтобы понимали, кому всем обязаны. Поэтому вот эта вечеринка со всеми этими звездами продажными, которые там уже, я не знаю, облизали все гениталии там существующей власти и так далее, ну вот им... Думаю, что они там это... А ну-ка, нахлестать им по щекам, чтобы ходили тут, руку целовали. Вот они сейчас ходят, руку целуют, кольцо целуют, тапочки целуют, предлагают даже, так сказать, может быть, какой-то blowjob сделать. Но им говорят, ладно, говорит, валите, суки, собственно, знаете, кому обязаны всем на свете. Там, абсолютный бред. Но еще раз, это логика тоталитарного. Логика тоталитарного. Что я могу сказать? Это, безусловно, не вписывается ни во что разумное, но абсолютно идеально вписывается в логику тоталитарного правления. Бей своих, чтобы чужие боялись, и чтобы свои боялись, и чтобы все боялись, чтобы каждая сука знала свое место. И ходила бы и только вот это вот, и вот на задних лапах и просила бы прощения, там, не понимая, за что, собственно. Вот и все. И, чтоб всем, и все другие, чтобы видели. Это же публично делается. Это же не то, что их собрали там в Кремлевском дворце и отругали. Нет. Вот их так вот вытащили публично на осмеяние. Всех с наступающим, Михаил. В Украине не было крепостного права. Это уже было. Так. Так, Бельгия приветствует вас, я из города Гент. Ну, друзья, давайте скажем Бельгии, что мы тоже к ней хорошо относимся. Хоть ее тут и с маленькой буквы написали, но в наших сердцах Бельгия всегда идет с большой. Где лайки, спрашивают. Действительно, где лайки, блин? А где зрители? Вот тут нас 300 человек присутствующих. 123 лайка. Действительно, лайков не додают, друзья, не додают. Так, говорят, в пустыне стоит очень много военной техники, танков, самолетов и так далее. Это правда или это все не ликвид? Если да, то странно, что ее не передают Украине. Я хочу сказать, что в какой-то момент какие-то люди говорили, что там так много стоит и что-то. Оно стоит, конечно. Оно, конечно, стоит, но это не та техника, которую можно куда-то отправить. Ну, просто вы как бы взрослые люди. Вот. Ну, стоит, да. Поставили, она там стоит, гниет, там, я не знаю, сохнет, что с ней там происходит, в пустыне. Она же не на хранении. Понимаете, вот когда техника на хранении, она так не стоит. Она, техника на хранении, она стоит в ангарах. Значит, там профилактика делается, там апдейты, апгрейды делаются, там маслицем смазывают, там еще чем-то протирают, понимаете? То есть, эта техника обслуживается. Техника, находящаяся на хранении, поддерживается в определенном состоянии. Она не стоит в пустыне, чтобы, значит, потом туда дальше танкисты пришли и поехали. Фейгин сказал, что готовит голосование онлайн за оппозиционного лидера в изгнании. Скоро сделает анонс. Ваше мнение по этому поводу? Спасибо. Ну, видите как, Фейгин себя как бы определяет как российский оппозиционер. То есть он россиянин, он занимается политической деятельностью, он был депутатом Думы. Понимаете, то есть это как бы человек такой политический. То есть то, что он блогер, это он помимо всего блогер. А вообще он как бы, он может быть известен больше как блогер, но он же по факту, он же такой политический деятель. Он участвует в разных организациях, ездит там на съезды, там какие-то выступает и так далее. А заодно еще и блогер. Хотя я думаю, что он как блогер меняет мир, как бы, да, и влияет на этот мир, может быть, там в 100 раз эффективнее, чем, скажем, его вот эта прямая политическая деятельность там в этой оппозиции и так далее. Значит, если Марк Захарч что-то такое там придумал в своей политической деятельности, ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, который ему понятен. Наверное, кто-то его поддерживает, и они зачем-то это хотят сделать. Но просто это за пределами, так сказать, моих интересов, в том смысле, что я не россиянин действующий. Я когда-то в прошлом там вот где-то в СССР жил. Я на самом деле, при том, что я жил в Российской Федерации, в Москве там, и так далее, моя самоидентификация не специфически российская. Хотя она, конечно, в чем-то российская и, безусловно, московская и все такое, но все-таки мы, в нашем поколении самоидентификация советская. Понимаете? Советская. То есть мы вот из этого большого государства. Вот. Поэтому я никак не отношусь ни прямо, ни косвенно, так сказать, к этим делам. Ну, то есть люди что-то делают, ну, дай бог, пусть они что-то делают. Фейгин мне ближе в том смысле, что он говорит, что если ты в оппозиции, значит, ты должен заниматься тем, чтобы способствовать формированию каких-то там вооруженных подразделений, которые вооруженным путем скинут эту сволочь, которую мирным путем скинуть нельзя. И я в этом с ним согласен. То есть, другое дело, нужно ли это делать или просто надо дать системе самой развалиться как-то, это отдельный вопрос, но если ты оппозиционер, то ты не можешь быть оппозиционером, который целует руку и уговаривает фюрера, значит, там, чем-то поступиться. Какой же ты оппозиционер? Поэтому, конечно, этих можно только штыком согнать. Но насколько это реально и стоит ли жизнь на это свою тратить и так далее, это как бы я к этому отношению не высказываю. Это уже каждый человек сам для себя пусть определится. Мне это немножко напоминает, знаете, декабристов, которые там пошли на виселицу для того, чтобы дать свободу народу, который вообще не понимал, зачем ему эта свобода. И даже когда ему эту свободу народу дали через там почти 40 лет, да, это была такая трагедия, знаете, так вроде барин, ты у него присмотренный, вроде все нормально, стабильная жизнь, и вдруг раз, ты оказывается свободный, никому не нужный. Средств существованию нет, значит, они там нищают, идут в города, работают по 12 часов там, за кормежку и так далее. Поэтому вот такие декабристы, да. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Да? Вот, пришли сагитированные и убили государя-императора, который дал свободу крестьянам. В общем, понимаете, такой замкнутый круг такой. Была песня, я сейчас не помню. Знаете, я сейчас попробую нагуглить. Сейчас, ведь знаете, как любая песня, ее нагуглить можно. Там были такие слова. Декабристы, не будите Герцена. Ой, сейчас я на русский переведу. Так. Декабристы, не будите Герцена. Да, сейчас мы найдем эту песенку. Бам. Так. Вот. А ну-ка, сейчас я найду. А чё так? Нет. Ну-ка еще раз. Какая сука разбудила Ленина? Да. Так, так, так. А, вот давайте я вам сейчас выведу на экран. Пам-пам-пам-пам. Вот она, я сейчас покрупнее сделаю, да, сейчас покрупнее. Вот смотрите, Наум Каржавин, памяти Герцена, баллада об историческом недосыпе. Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал, отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир тризвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. Это вот как раз самые народовольцы, которые государь-императора грохнули. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Так началась в России конспирация, большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново, Желябов пал, уснув несладким сном. Но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Плеханов – социал-демократ, учитель Ленина, можно сказать. Все обошлось, обойтись могло с течением времени. В порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного. Который год мы ищем зря его. Три составные части, три источника. Не проясняют здесь нам ничего. Да он и сам не знал, пожалуй, этого. Хоть мести в нем запас не иссякал. Хоть тот вопрос научно он исследовал. Лет 50 виновного искал. То в бунде, то в кадетах. Не найдутся ли хоть там следы? И в неудаче зол. Он сразу всем устроил революцию, чтоб ни один от кары не ушел. И с песней шли к Голгофам под знаменами. Отцы за ним, как в сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные. Мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам. От жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России никого будить. Да, так что такие вот дела. Значит, мы с вами возвращаемся к светлому образу новогоднему. Да, так что вот декабристы, понимаете? Не дай бог разбудит кого вот эти вот, кого там Фейгин сейчас соберет. Еще хуже будет. Не знаю. Так, был на кремлевской елке в 95-м году. Ну, сравнил. 8-летним мальчишкой. Вокруг разруха, нищета. А там блеск, лоск. В обмен на билетик давали подарок. Точно, точно. Я нашел еще один билетик, но отдал его работнику. Наивный. Ну, ничего страшного, зато честный. Выглядите, как настоящий Санта. Кто смотрит сегодняшний стрим, дядь Миша, исполнит наши желания. У меня тут много головных уборов. Тут такие жуткие есть. Сейчас я попробую один. Мне когда-то подарили. Человек купил в мастерских Большого театра. Это абсолютно замечательная копия фуражки солдата царской армии. Это солдатская и это царская армия до революции еще. Вот не знаю, там. Очень удобно сидит, надо сказать. Но как-то не вяжется, да? Правда? К этому надо какую-то другую одежонку. Да. Я коллекционировал когда-то эти самые головные уборы. У меня много было. Я их потихоньку раздавал, раздавал. Просто я вижу, у меня в шкафу лежит. Как она туда попала, не знаю. Надо кому-нибудь отдать. Это как-то даже неприлично по нашим временам в таком ходить-то. Да, так. Ну, это я для съемок. Я все эти головные уборы коллекционировал для съемки. Вот придут какие-то люди, а я им раздам шапки, и мы сидим такие все прикольные. Как-то мне подарили, знаете, такой халатик узбекский, туркменский, даже не знаю, такой восточный. И к нему там какая-то тоже головной убор какой-то, и мужской, и женский. И вот пришла, только маленькое оно все было, ни на кого не налезало. И пришла как-то, значит, там Марина Могилка, и я на нее этот халатик, значит, накинул. Изумительно на ней все это смотрелось, такая хорошая, такая узбекский красавица такая получилась. Вот мы с ней видео снимали. Поэтому все эти головные уборы, шапки, халаты там и так далее, это все было таким антуражем для съемки видео. Реквизит такой. Так. Здравствуйте, Михаил. По вашему мнению, какие недостатки в профессии тестировщик? Так нельзя сказать. Но то, что для вас недостаток, там для другого достоинство. Понимаете? Кроме того, профессия это очень-очень разнообразная. Поэтому, то есть, как бы есть общая такая идея, что вот человек, который не пишет код для продукта, а ищет ошибки в этом коде на разных уровнях сложности и вооруженности инструментом. Но дальше кто-то документацией больше занимается, там, планированием каким-то, кто-то занимается больше тем, что вот исполняет какие-то процедуры, кто-то кодирует. Ну, правда, очень-очень разные виды деятельности там задействованы, поэтому я даже сказал бы так, что кто бы ты ни был, тебе найдется чем заняться в тестировании так, чтобы тебе это было интересно и хотелось это делать. Ну, не то, чтобы 100% людей, но в основном, там очень-очень разнообразненько. Так, Арестович говорит, что Украина провоцировала Путина на вторжение, потому что Украина хотела вступить в ЕС и НАТО, а надо было дружить с РФ. А чего это? Это уже сказал бы прямо, надо было самораспуститься и влиться на правах там, я не знаю, какой-нибудь автономной области и так далее. Действительно, спровоцировала. Да. А евреи тоже всех провоцируют. У них религия своя. Знаете, нет, вместо того, чтобы перейти там тихонечко там, в ислам или там в христианство какое-то. Понимаете, они все ходят со своей этой религией. И рожа такая паршивая, и нос вот такой шнобель, блин. И водку не пьют. Ну, то есть, понятно, что говно народится. Правильно? Вот, поэтому вот и провоцируют. Вот и провоцируют, знаете, так. Вот хочется в морду дать. Конечно, что же. Мы слыхали это все. Слыхали. Это дело такое. Конечно, Россию провоцировали вот прийти в Бучу. Провоцировали, значит, там жилые кварталы обстреливать провоцировали. Крым захватить провоцировали. Значит, на Донбассе устроить, значит, там вот это вот то, что они устроили. Их так спровоцировали, просто сил нет. И где был Арестович все это время, даже непонятно. Почему не призывал сдаться, капитулировать и создать там какую-нибудь фашистскую джамахирию в Украине. Зачем? Зачем они голосовали? Это какая наглость вообще? Как они провоцировали Россию? Взяли и сами кого-то выбрали. Он им там Януковича хотел, а они не его выбрали. Он им там еще что-то хотел, а они опять чего-то. То есть вместо того, чтобы распластаться в верноподданническом таком порыве и облизать ему все гениталии и так далее, они вместо этого, значит, им там независимость подавай. Как это? Ну, реально провоцировали. Еще они делают вид, что у них свой язык есть. Ну, в России же все знают, что у них никакого языка нет. Нет такого языка. И народа такого нет. Чего вдруг-то? А они, видишь, как они провоцируют. Им бы только провоцировать. Да. Цимлянское водохранилище находится в Ростовской области, на берегу мой город Волгодонск. А что же тогда ваш Волгодонск не Цимлянск? Это как же получается, город Волгодонск, а водохранилище Цимлянское? Как-то несоответствие какое-то. Может быть, ваш Волгодонск раньше был Цимлянском? Вот я не знаю. Это можно еще раз, друзья, в наше время можно пойти там погуглить, повикипидить, там все есть. Да, а шампанское, кстати, было совершенно нормально. Так, очень даже нормально. С Новым годом, Михаил. Счастья, здоровья и вашей, вам и вашей родине. Понимаю. Так, в этом году было несколько тысяч моментов, смотря ваши, несколько тяжелых моментов, смотря ваши видео, ваши стримы. Получалось успокаиваться. Очень благодарен, с наступающим вас. Спасибо. В этом году было дикое количество тяжелых моментов, когда, казалось бы, вообще рушилось, необъяснимо, понимаете, то есть за пределами концепции какой-то вот разумный, какой-то, это даже не когнитивный диссонанс, а какой-то взрыв какой-то, понимаете, сознание. Думаю, так же не может быть. Может. Вот это вот уже вот последние лет 7-8, вот с Трампа начиная, вот постоянно вот это вот состояние, потому что ну, уже так же, уже так-то, не может же вот так. Может, и так может, и так может, и сяк может, и как хочешь может. А еще можно говорить, мы так хотим помочь Украине, мы так хотим помочь Израилю, дайте нам что-нибудь за это. Это же вам надо, это же нам-то вообще пофиг, правильно? Но мы так хотим, а вы нам дайте что-то, вот дайте, а иначе нет. Ну, гибнут, их там много, в конце концов, но всех не перебьют, правильно? Еще немножко погибнут, а вы нам что-нибудь дайте. Самое удивительное, что за этих гнид полстраны готова там, я не знаю, со штыком, примкнув штыки, там идти в атаку. Вот за этих гнид. А? Во, блин. Как вы учились играть на гитаре? Ну, можно сказать, что никак не учился. Ну, то есть... Как вам сказать? Ну, то есть у меня были какие-то самые базовые... представление о нотной грамоте, поскольку я когда-то немножко там на пианино учился, потом немножко я учился. Но это не называлось гитара, это называлось оркестр там народных инструментов, и нам там раздали какие-то струнные инструменты, их настроили все под гитары, понимаете, да, то есть у нас, как говорим, мы вас научим играть на гитаре, а дальше чего-то раздали, я не помню, что у меня было, какой там инструмент, домра, что ли, что-то такое было там о четырех струнах. Вот. Ну и дальше там я год отходил в кружок там в Доме пионеров. И мы там, знаете, медиатором, значит, который за главного у нас, алкаш такой был, он на аккордеоне, значит, а мы все там медиаторами. Вот. Лучше всего, я помню, вот у нас получалось очень хорошо так, знаете, так душевненько так получалось. Такая «Полюшка, поле, полюшка широко, поле, ехали по полю герои, и от Красной Армии герои». Вот, и, ну, то есть, чему-то нас там учили, конечно, там, я не думаю, что оно сильно засело в голове, но какие-то базовые вещи. Вот, а потом бабушка купила гитару где-то на... Она знала, что мы хотим, там, брат, у меня же брат еще старше есть, он уже студентом был. Вот. И она где-то там купила гитару у каких-то парней, которые хотели выпить где-то там у магазина. Вот. И она у них купила гитару, а мы, значит, с братом учились играть. Но в основном я научился чему-то, потому что мне показали. Сначала мне брат что-то показал, какие-то аккорды. Потом там несколько песенок были с аккордами, я понял, так сказать, систему. Ну, сначала там это было 4 аккорда, потом это было 6, потом 8, потом там, может быть, там, уже сколько хочешь. Когда ты уже понимаешь, как и где, и так далее, уже все твои. Ну, и так потихоньку вот, поначалу я там Высоцкого, вот я увлекался, вот, Высоцкий, а потом уже, когда я в школу пошел, математическую, в 15 лет, вот, там уже Акуджава, Никитины, там, я не знаю, ну, вот все эти барды там. Да, там уже было более разнообразно, чем Высоцкий. Ой, да. Ну, что теперь? Берешь это самое, запись, а там уже буковками же они пишут, там, да, ля минор, си мажор, там буковками пишут. И, соответственно, ты уже, я уже мог просто по буковкам играть, как бы там, без проблем, поэтому садишься, аккомпанемент, и там. А то я соло никогда не вел, но аккомпанировать. Я и сейчас могу по буквам, если мне там буковки написать, я могу. Я вам даже скажу, какая буковка, какой там сам, какой звук там, все знаю. Помню даже сейчас. Ну, на примитивном уровне, конечно. То там долго учиться не надо. Смотрю вас с 19-го года. Из Алматы. Почти месяц живем в Северной Каролине. Их ты! Спасибо вам за ваш терапевтический голос, за адекватный взгляд и просвещение масс. Да, вот у нас с вашей фамилией Сулейменов. У меня на двух Сулейменовых там какие-то документы лежат, ни те, ни другие не отзываются. Вот. Вы не представляете, какая у меня сейчас пачка вот этих грин-карт. Вот такой толщины. Вот там штук 30. Что-то они накопились, вот столько. Причем сейчас люди какие стали интересные. Если раньше они в страну въезжали и слали мне свои там два конверта для соцстрахования и для грин-карт. Сейчас нет. Они сейчас хотят, значит, они спрашивают, они пришли, а пришли, а пришли, они пришли. И когда я говорю, пришли, они говорят, о, мы сейчас вам пришлем конверт. И шлют конверт, иногда два, иногда один. Говорят, мы на грин-карты отдельно пришлем. Вы нам скажите, когда придут, знаете. Причем, я им говорю, да вы отследите на сайте Госдепа, там полный трек всех этих ваших грин-карт. Но они, даже когда ты им говоришь, идите отследите, они все равно, они пришли. И вот они накапливаются. Раньше я там мог в день отправить там десяток, а сейчас они так не спешат, накапливаются. Два месяца назад у меня было там 4 грин-карты. Ну так, как-то я раздал, осталось 4, потом сейчас опять раз там за 20. Это при том, что я за это время их довольно много отправил. То есть они так... Почему-то сейчас вот большой приход. Вот у меня может в день прийти 10, 8, 12 грин-карт. Вот сейчас как-то сейчас такой заход большой. Как найти любовь в 2024-м? Везде сайты знакомств и все такое. Где же настоящая любовь? Ну, обычно люди знакомятся, в социальных таких местах, в церкви. Молодежь, например, да, вот они там ходят в церкви, там специальное мероприятие для молодежи, чтобы они знакомились. В школах учатся, в институте люди учатся, там вокруг молодежи они знакомятся. Какие-то вечеринки, танцы, шманцы, в гости пошли туда, в гости пошли сюда. Очень много таких мероприятий. Ну, как же? Ну, если вы будете на веб-сайте искать, то, конечно, тут сложнее. Сложнее. Хотя вот у нас, например, девочка работала из Кишинева. И она с мужем... они оба из Кишинева. Я говорю, а как вы познакомились? Она говорит, а вот на сайте. То есть живут люди в одном городе, познакомились на каком-то сайте. Но вряд ли это был сайт именно знакомств. То есть это, может быть, был сайт людей, которые чем-то интересуются. Там стартапами или там музыкой какой-то, или там еще чем-то. Как найти любовь? Да. Дядь Миша, как вы думаете? Вообще, чтобы найти что-то с человеком, надо с ним вместе что-то делать. Волонтерить, работать, учиться, ходить в походы какие-нибудь там туристические, я не знаю, ну, что-то в какой-то совместной деятельности обычно люди раскрываются, и у них возникают более такие отношения близкие. Как вы думаете, снимут Байдена с выборов в Техасе и Флориде под надуманным предлогом в коррупции и торговле политическим влиянием? Видите, какая история? Значит, есть поправка к Конституции, статья 14, пункт 3, который говорит о том, что человек не может участвовать в выборах, если он давал присягу на верность Конституции, а потом ее нарушил. Вот. Поэтому речь не идет о надуманном предлоге, речь идет о все-таки каком-то законодательном таком процессе. Вот, первое. Второе. Они пытаются это делать, например, они пытаются импичмент ему там устроить. Они не могут ему сделать импичмент, у них нет таких возможностей, у них не получится. Но они пытаются выволочить его вот в этом говне для того, чтобы вот те ублюдки, которые как бы на них, что называется, дрочат, да, вот, чтобы порадовать вот этих вот ублюдков. Больше никого. То есть они думают, что они там Байдена в чем-то вывозили, они сами вывозились полностью в этом говне. Поскольку говно – это их естественное состояние. Они и есть говно. Ну, так уже вот получается, да. Значит, могут ли они попытаться? Могут. Для того, чтобы там встать в позу, что-то прокричать, чтобы там в прессе где-то написали, чтобы какие-нибудь уроды подумали, что надо же, неужели, там еще чего-то. То это, может, это рассчитано только на уродов. То есть элементарно адекватный человек же на это реагирует только негативно, то есть против них. Но они на элементарно адекватных не рассчитывают. У них совершенно другой расчет на совершенно другую аудиторию. Поэтому могут чего угодно попытаться, да, там как угодно. Но нет такого надуманного предлога. Это надо найти статью какую-нибудь в Конституции там, или что-то. Ну, все ограничения известны. То есть там это по возрасту 35 лет, родился, должен родиться в США и так далее, и так далее. То есть там есть сколько-то ограничений. Ну, в данном случае вот есть юридическая такая вещь. Надуманный предлог просто так не надумаешь. Это юридическая вещь. Как вы думаете, снимут Байдена? Да. Здравствуйте, Михаил. С Новым годом. Я живу в Германии. Работаю data engineer. У нас тут правые партии стали очень популярными. Страшно жить. Что у вас в Штатах? Я вот размышляю о переезде. А у нас вы сразу к фюреру и попадете. Вот приедете, а они тут ходят, кричат там этот самый... Хайль Трамп. Прям так вот маршируют. Полстраны кричат Хайль Трамп. У вас еще такого нет. У вас много там правых партий, а у нас одна, но очень правая. Так что ничего страшного. Вы можете не участвовать, вас никто не заставляет. Так, с Новым годом. Живу в Германии, я понял. Что самого хорошего помните из СССР? Ну, молодые были. Любовь, морковь, друзья. Хорошо, а что? А что надо-то? Фильм сняли «Блуждающие звезды» по повести Шолом Алейхима в начале 90-х. Не, ребята, надо почитать. Ну что вы? Ну, не. Я видел этот фильм. Это бледная копия даже невозможно. Ну, просто никуда. Михаил, с кем вы обычно отмечаете новогоднюю ночь? Только вдвоем со Светланой или с друзьями? С друзьями в основном. Ну, это может быть небольшая компания, но обычно с друзьями. Иногда с родственниками, ну, в смысле, с дочерью. У нас основное отмечание – это старый Новый год. На 13 число вот мы поедем к Борису, это наш товарищ, и там соберется человек 10-12, там 15, в зависимости от ситуации, собираются люди. Вот там обычно у нас самая такая веселуха. Уничтожили Запорожскую сечь, подкупили главных атаманов и обманули простых запорожцев, которых поработили. Часть сбежала на Кубань, а там уже обрусели. Ну, ей-богу, я не знаю этих тонкостей. То есть, как бы, не могу сказать. Наверное, это интересно было бы почитать где-то, но я просто не как-то далек от этой темы. Привет вам из Монтерея. Очень любим с мужем ваш канал. Спасибо за вдохновение и надежду. Ну, спасибо за добрые слова. Монтерей тут у нас рядышком. Так что приезжайте к нам в Санта-Крус, погуляем там. Михаил Петрович, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как происходит выбор кандидатов в президенты в США от республиканской и демократической партии. Выбор кандидата. значит, сначала проходят выборы на уровне партии. И партии больше, чем две. Ну, просто эти две основные. Значит, проходят региональные всякие выборы. Это могут быть либо выборы, так называемые праймерис, либо кокусы. Кокус – это такой партактив собирается. И этот партактив, так сказать, выдвигает и там голосует за тех или иных кандидатов. Сначала их много, они самовыдвигаются, или там кто-то их выдвигает. Но деньги нужны. Так просто не выдвинешься. Значит, и вот все меньше, меньше, меньше. Ну и летом собирается съезд демократической партии, собирается съезд республиканской партии. И обычно, исходя из собранных голосов, съезд выдвигает одного кандидата, хотя обязанности такой у них нет. То есть они могут почесать репу и сказать: знаешь что, ребята, спасибо всем, кто голосовал, но мы сделаем вот так. Это тоже возможно. Хотя в основном они, конечно, этого не делают, а реально за кого народ проголосовал, того и ставят. Вот. И, ну, партийный народ. Значит, соответственно, идут выборы, и на этих выборах от каждой партии по человечку. Вот там от демократов один, от республиканцев один, от либертарианцев один, от там зеленых одна, там этот Джилл Штейн там и Стайн. Вот. Может там еще кто-нибудь быть независимый какой-то, может быть там два независимых, три независимых. Ну, по-разному. Вот, всякое бывает. Поэтому, когда выборы очень близко, результаты выборов очень близкие у двух основных партий, то даже какой-нибудь маленький там кандидатик слева-справа, он может сильно повлиять. Вот, например, Джилл Стайн, которая от партии зеленых, она фактически определила то, что президентом стал Трамп, а не Клинтонша. То есть в тех трех штатах, которые перебросились к Трампу, она забрала у Клинтон больше голосов, чем нужно было, чтобы штат был за Клинтоншей. Понимаете, да? То есть она в трех штатах, которые все определили, она забрала голоса у Клинтонши, и та не смогла победить. Хотя, если бы ее там не было, она Клинтонша победила, и мы бы имели президентом Клинтонша. Поэтому даже такая маленькая вот тетенька, она там по всей стране, эта партия зеленых, собрала там 1%. Понимаете, не бог весть там что. И вот этого хватило. Вот в тех трех штатах, где вот на волоске все висело, вот этого хватило. Да. Вечеринка у Ивлевой нарвалась на православный талибан. Ну, я думаю, что это не связано с нравственностью или с религией. Это больше так вот именно тоталитарное такое. Михаил, не читали книгу Макиавелли «Государь»? Нет. Мне доктор и преподаватель философии сказал, что это настольная книга всех президентов и их политтехнологов. Главный посыл книги – не быть, а казаться. Ну, я не знаю. Есть люди, читают, пусть читают. Я же не этот самый, не президент и не политтехнолог-то. Чем мне? Дарите ли вы друг другу подарки со Светланой на Новый год? Или со временем, возрастом уходит эта традиция? Ну, мы, как бы сказать, и да, и нет. Ну, то есть, как бы есть подарки, но мы обычно вместе что-нибудь выбираем, это у нас такое совместное времяпроведение. Или Света говорит: вот я хочу там что-то. Говорю: ну, хорошо. Но в этом смысле у нас круглый год, Новый год. Понимаете? Здравствуйте, Михаил. С праздниками поздравляю и вас. Однажды уже писал вам в скайп и был рад ответу. Сейчас вновь хочу попросить совет. Можно вам написать в ближайшие дни? А мне все пишут, не спрашивая, вот просто пишут и говорят: здравствуйте, вот есть вопрос. Да. Подскажите, а что там с Трампом? Действительно, говорят, что и штат Мэн запретил ему баллотироваться, какие перспективы у него. Это не совсем так. Если в штате Колорадо есть решение Верховного суда штата Колорадо, то в штате Мэн, там Мэйн, да, там Мэйн, там, значит, что произошло? Там госсекретарь отказалась его регистрировать на праймериз. Но временно он остается там до тех пор, пока суд не выскажется по этому вопросу. То есть она говорит, что я лично не считаю возможным, но пусть суд скажет, вот как суд скажет, так и сделаем. Она говорит, то есть в рамках моих обязанностей, да, я не могу этого сделать, поскольку понятно, что он участвовал в мятеже и как бы не квалифицируется. Но если суд скажет, то, пожалуйста, примерно так, то есть. Как бы не то же самое, что в Колорадо. В США тоже убирают все уличные украшения сразу после 25 декабря или оставляют до января. Ну, на улице сколько хочешь украшений. Я не знаю, там... Ёлку могут вынести. Вот ёлку могут вынести. А вот, допустим, иллюминация всякая, вот лампочки на улице могут еще долго висеть. Отдайте фуражку царского офицера вашему другу-режиссеру. Это не офицера, это солдата. Это солдатская фуражка. Другу-режиссеру. Ну да, он будет делать вид, что КГБшник в ней ходил. Да. Привет Люксембургу, Бельгии, Франции и Германии. Также Кипру, Черногории, Сербии и Армении. С наступающим всех. Вы же как он, Ольга-то как определила, так сказать, вычертила. А что, давай уже, Оля, давайте уже всем тоже. Ну, что мы так уже будем? В первую очередь Люксембургу с Бельгией, конечно, из Франции, Германии, там туда. Потом уже Кипру, Черногории, Сербии, Армении, а дальше уже вообще всем остальным. Очень рад вас видеть, Михаил. Давно не заходил на канал. Работа. А тут увидел трансляцию. Очень рад вас видеть онлайн. Вы замечательный. Наверное, девочка пишет. Благодаря вам пришел, а нет, это он, пришел в тестирование в 39 и уже 4 года работаю. Жизнь заиграла по-новому. Друзья, в этот момент у нас рекламная пауза, и мы говорим, что 16 января у нас начинается новая группа «Вечерняя», а 27 февраля утренняя, то есть на Европу, которая пойдет сначала по-русски, полный цикл, а потом на английском полный цикл, все это за цену одного курса, который будет в феврале 27. И ближайший январь 16. Там уже человек 50 записался. Так. Здравствуйте, дядь Миша. С наступающим вас и вашу семью, чтобы все было хорошо в следующем году. Очень вас люблю в хорошем смысле. Алена, что значит в хорошем? Ну, просто сказать, люблю и все. Ни дня без вас. Спасибо вам за все, теласточка, сердечки нарисовали. Все-таки в девочках есть что-то такое, знаете, какая-то, ну, теплота, вот так скажем, теплота. Вот так. В хорошем смысле любит. А как можно любить в плохом смысле? Я вообще даже не писал, как это говорит, я ее полюбил в плохом смысле. Нет, так не получается, так не складывается как-то. Все готовы к вызовам 2024-го? Всегда готовы. Так, Михаил, к Цимлянскому водохранилищу и городу Волгодонску добавлю, что рядом находится город Цимлянск, все-таки есть такой, где и производят шампанское и вино. Просто очень рада была услышать о родных местах на стриме. С наступающим. Все-таки, друзья, есть город Цимлянск, есть. И вообще, мне кажется, цимлянское шампанское даже лучше звучит, чем волгодонское. Представляете, вот волгодонское шампанское. Ну, что это такое? Взяли немножко воды из Волги, немножко из Дона, там спирта добавили, получилось шампанское. Нет, цимлянское. В этом что-то есть. Как-то даже, знаете, отдает немножко дореволюционным. Наверное, какой-нибудь старый город. Да. С наступающим 2024-м. Сравнил на днях количество вакансий в Нью-Йорк-Сити. Населению 220 вакансий и ML-инженер. Что за ML такой, я не знаю. 3900 вакансий. Сейчас везде такой дикий спрос на ML-инженеров. Вы хоть скажите, что такое ML? Я же даже не знаю, что вы. Можете ли посоветовать ML-курсы? ML. Могу только сказать, чтобы не пряталось за ML, ну давайте я попробую, может быть, тут погуглю ML инженер, что бы это значило. Машин лернинг, господи боже мой, машин лернинг, я понял. Значит, смотрите. Тут существенно вот что. Если бы вы уже были машин-лернинг-инженером или уже были бы там автоматизатором на Selenium, то вам было бы вообще пофиг. Да, потому что у вас есть профессия, вы в ней ищете. Я вас уверяю, что эти 220 населением вам вот так хватит. Да, то есть там вам нужна-то одна всего. Вот. А этот машин лернинг, я еще не знаю, как вы там ищете. Тоже это отдельный совершенно разговор, надо уметь искать тоже. Я сомневаюсь. Но это не важно. Существенно вот, что если у тебя профессии нет, то вопрос в том, как туда заскочить. Значит, заскочить в Selenium достаточно, допустим, там 3-4 месяца поучиться на каких-нибудь курсиках, даже сраненьких таких, да, и вот уже вы такой целый весь из себя знаток, там уже резюме написали, там туда пошли, и вас уже на интервью зовут, знаете. Вот. А на machine learning возникает вопрос, каким образом вы получите вашу первую работу. Вот, собственно, и все. Я могу попробовать... Со своими ресурсами глянуть. Сейчас, секундочку, я пока мы тут с вами беседуем, я пойду посмотрю. Ты, господи, боже мой. Нет, не. Время занимаю. Мне не хочется время тратить на это. Так, я могу пойти к себе туда. Я должен подключиться к компьютеру, который у меня в офисе, там, что у меня там настроено, и посмотреть, что делается на DICE, и про все ваши вот эти вот 290 там населением и 3700 на machine learning. Мы сейчас посмотрим. Оп, нет, что там? Окей. Отвлечение небольшое происходит. Ну, может быть, стоит как-то... Да, кроме того, значит, с учетом дефицитности этого машин-лернинга, может оказаться, что там 10 позиций по машин-лернингу это всего одна, просто они человека найти не могут и раздали в 10 разных агентств, и они там пытаются что-то сделать. Вот. А поэтому это все намного-намного... Ну, как бы сложнее, требует определенной квалификации. Так бы я сказал. Так просто не подойдешь. Так, оно как бы за пределами очевидного. Вот не так прямо вот, что, знаете, каждый человек, кто там пописать зашел, он уже там эксперт или что-то такое, понимает, что к чему, и может интерпретировать результаты и так далее. Значит, вот мы берем, значит, что вы там сказали, давайте поглядим. Значит, вы сказали, что сравнил количество вакансий в Нью-Йорк-Сити. Давайте скажем Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Так, и напишем Selenium. Selenium. И давайте скажем, надо будет потом ограничить... по времени, ну, допустим, значит так, без ограничений по времени у меня вышло 16 тысяч человек, а если мы скажем, например, за 30, ну, за 10 дней, пусть будет, за 10 дней, я сейчас не позиции смотрю, а людей, позиции вы и без меня, может, людей, 238 человек со словом Selenium, то есть, кто из них там тестер, не тестер, ну, в основном, там, допустим, 238. А если я скажу machine learning, machine learning, не инженер, а просто machine learning, вот просто machine learning, New York City, 210. Вообще людей нет нифига. Ну, просто нет. То есть, если там хотя бы там, да, вот еще какие-то люди есть, поэтому даже я не знаю, что вам сказать. Вот, вакансии, я думаю, вы тоже что-нибудь там, не хочу сейчас туда сильно углубляться, я думаю, вы не очень правильно искали, потому что такой большой разницы там не должно быть. Так, Да, и самый главный вопрос, что как вы туда попадете на первую работу? Вот кто вам напишет резюме? Что вы туда напишете? Какие у вас там будут проекты? Как вы сможете рассказать про эти проекты? Какой опыт покажете? Нет опыта, и вас вообще никто и не позовет. Скажите, курсы закончил, скажут спасибо. И в архив, в смысле, в корзину мусорную. Так. То, что вы говорите про текущую ситуацию в ироническом ключе, это именно так и преподносится российскими СМИ. Но уже не в ироническом ключе, а на полном серьезе. Пожилые родственники верят телевизору. Есть такое дело про пожилых и телевизор. Надо сказать, что пропаганда тамошняя, она довольно как-то убедительная, она качественная. Они умеют засрать людям мозги. Они действительно это умеют. Поэтому люди, которые все это смотрят, они, вот, естественно, индоктринируются в это во все. Это правда. Да, есть такая проблема. Добардан из Белграда. Понимаете, да? А, Добардан. Добрый день из Белграда, я понял. Дядь Миша, с наступающим, как улучшить менеджерские навыки тестировщику, которому дают дополнительные задачи и обучение новичка. Никогда не ранее менеджерские задачи не выполнял. А вы возьмите книжечку, почитайте там, или какие-нибудь курсы онлайн возьмите там за десятку на какой-нибудь онлайн-платформе. Базовые там. И там все узнаете. Есть очень много литературы. Вы верите, что после 35 можно еще найти каких-то новых друзей? Или только знакомых? Вы в эмиграции нашли новых друзей? Если да, то как? Но мы приехали в 34. И все друзья, которые у нас тут есть, они все возникли после. То есть, как бы от обстоятельств же зависит. Если ты живешь, ничего вокруг не меняется. То, наверное, вот те, кто есть, те и есть. Но если все меняется, если эти уехали, те приехали, ты сам переехал, ты куда попал, пришел на какую-то работу, пришел в какой-то там, я не знаю куда, какую-то тусовку в гости, там какие-то люди, ты познакомился. Ну как? Если ты открыт к тому, чтобы с людьми знакомиться, у тебя будут появляться новые. Сначала они будут знакомые, потом ты, как бы, эти отношения могут стать более тесными там и так далее. Ну-ка, секунду. Алло? Алло? Да, это спамят нас, друзья. Так. Из Кентаки нас поздравляют. Слушал новости из Украины. Вот какой вопрос. Чего именно хотят республиканцы от Байдена в перекрытии мексиканской границы? И по какому иммиграционному вопросу демократы не хотят уступить? Понимаете, история. Разногласия по границе очень древние. То есть, эта история тянется много-много-много лет. Решить вопрос по границе можно только совместно, потому что нету необходимого большинства, перевеса ни у той партии, ни у этой. Перевеса нет. Договариваться они не хотят. Ну, то есть, вот не хотят. В принципиальном плане, значит, не хотят. И дальше идет такая игра. Игра состоит в том, что вот у нас есть принципы, но принципы состоят в том, что та сторона должна капитулировать. Так, идея такая. Та сторона капитулирует. У республиканцев так, да? Либо они капитулируют, либо, значит, мы с ними вообще не разговариваем. Ну и, соответственно, говорят, у нас принципы, а они эти принципы, значит, они против нашей страны, они хотят нашу страну превратить там в это, и туда-сюда, но им не нужно, чтобы вопрос границы решился. Если бы они хотели решить вопрос о границе, они бы давно его решили. Я вам просто один пример приведу, который, как бы, меня зацепил, потому что я-то хотел, чтобы был забор на мексиканской границе, чтобы нелегалы вот так не ходили свободно. То есть я был за то, чтобы был забор. Но когда в 17 году, в августе, в начале августа, Трамп отменил указ Обамы о защите от депортации вот этих даковцев. И сказал, вот вам 6 месяцев, принимайте закон, законодательно, нифига там президентскими указами там туда-сюда. Надо сказать, что впоследствии его отмену указа признали незаконной. И все это восстановили, и они сейчас так и живут по тому декрету, который принял, значит, Обама. Но вопрос в чем? Он говорит, что вот, значит, даковцев, при том, что процентов 70 республиканцев за то, чтобы их легализовать, и процентов 90 демократов за то, чтобы их легализовать. Вся страна подавляющим, зашкаливающим большинством за то, чтобы их легализовать. Значит, что делают республиканцы, ну и Трамп, как бы, в частности. Значит, это как бы совместно, это не то, что лично он. Вот, они говорят, значит, да, и как только Трамп этот самый указ свой обамовский отменил, Шумер из, ну, Сенат, да, значит, большинство демократ, демократическое большинство в Сенате, Шумер говорит, да не вопрос, он говорит, что ты хочешь, он говорит, забор, тот говорит, ну сколько тебе надо, тот говорит, 24 миллиарда, Шумер говорит, договорились, легализуем даковцев, и вот тебе 24 миллиарда, договорились, все, по рукам стукнули. Потом Трамп приходит, поговорив со своими, а свои это у него крайне правые, это отмороженные фашисты, вот эти вот, там, самые-самые правые уже, уже некуда больше. И приходит и говорит, нет, говорит он, наши фашисты говорят, что маловато будет забор. Значит, кроме забора отменяем грин-карт-лотерею и еще сокращаем вдвое легальную иммиграцию. Вот у нас 1 000 000 человек в год, сокращаем до 500 тысяч легальную иммиграцию. Ну, опять там они судят, рядят. В общем, короче, договорились снова. Ну, Шумер ему объяснил, что все, ну давай уже, вот забор, вот тебе забор, вот тебе ДАКа, ну все. Он снова идет к своим, и те ему говорят, нет, говорят ему те, если мы легализуем даковцев, то мало забора. Мы еще хотим грин-карт-лотерею отменить, и мы еще хотим в половину сократить легальную иммиграцию. Чем кончилось? Забора нет. Вот то, что сейчас происходит, это же результат того, что забора нет, в частности, да? Значит, так, забора нет, даковцы на месте, грин-карт-лотерея на месте. Вопрос, чего ты добился, ублюдок? Чего ты добился? Поэтому вопрос не в том, что у них там какие-то, они хотят что-то закрыть, перекрыть, это абсолютнейшие уроды, так? И единственное, для чего они все вот это вот крутят-вертят, для того, чтобы сделать вид, что они за то, чтобы там страну защитить, а вот кто-то там за то, чтобы эту страну не защищать. С другой стороны, у демократов есть свои бзики, которые говорят о том, что вот к нам идут люди, которые им нуждаются в защите, значит, они беззащитные, у нас есть обязанность, значит, поддерживать тех, кто, значит, вот, ну, беженцы, грубо говоря. Дело в том, что, да, они знают при этом, что 90% или там 95% тех, кто идет в США вот через Мексику, никакого отношения к беженству не имеют. Они идут просто потому, что им хочется куда-то, где пожирнее и погуще. Они это знают. Но они говорят, ну мы же не можем не пускать. А там же есть какое-то количество людей, которые, ну, реально беженцы. Значит, но вопрос реально беженцев решается по-другому. Значит, делаются какие-то там лагеря в той же Мексике, например. Создаются какие-то лагеря, они туда идут, они там подают, там рассматриваются. Вот они там где-то сидят, и зная, что дороги в США нет, и что их оттуда 90% выкинут и так далее, они и идти-то не будут. Они же идут только потому, что они знают, что можно прийти, тебя там 10-15 лет, тебя никто не найдет, и искать не будет, да, и ты можешь жить себе там и все такое. Они только поэтому идут. Весь кризис состоит только из-за того, что они знают, что это делать можно. Поэтому демократы, с одной стороны, они как бы под видом благих побуждений, значит, просто, ну, засоряют страну какими-то там миллионами людей, которые тут не должны были бы находиться ни при каких обстоятельствах. Вот, а с одной стороны. А с другой стороны, вот эти, значит, договариваться не хотят, и им существенно, чтобы вот только крик стоял и так далее. Просто вы видите, что происходит. Поэтому... Такая вот история. Чего именно хотят республиканцы? Они хотят пошуметь. Да. По какому иммиграционному вопросу демократы не хотят уступить? Они не хотят капитулировать, потому что кроме капитуляции от них ничего, им ничего не предлагается. То есть договориться не получится. Вот так же, как Хамас там будет договариваться там с Израилем. У них не получится. Значит, должна быть, кто-то должен капитулировать. Иначе будет война и снова война. И война продолжается, пока кто-то не капитулирует. Вот, собственно, то же самое и здесь. Как общается с друзьями и знакомыми, которые переехали на Запад с РФ и при этом зигую? Я не знаю, у меня таких нет. Как общаться? Ну, не общайтесь. А зачем вам? С наступлением, Новым годом, счастья, радости всей семье. Смотрели ролик Руденко? Нет. А что? Какой? Я думаю, что у Руденко много роликов, если мы об одном и том же Руденко. Добрый день, Михаил. Слушаю в записи под домашние дела. Сегодня решил поздороваться онлайн. Здрасте, здрасте. С наступающим Новым годом, здоровья и всех благ. Чтоб я так жил. Здравствуйте, Михаил. Учу сейчас ваш бесплатный курс записи еще 2011 года. Хочу пройти все бесплатные курсы и взять платный курс. Подскажите, пожалуйста, насколько актуальный курс 2011? Я бы на вашем месте начал с курса 2022. Значит, вот смотрите. Давайте я перейду на нормальный экранчик. Значит, вот смотрите. Мы говорим... Сейчас Portnov.net, да? Portnov.net, ru 2022, вот он, ru 2022. Тут 50 часов занятий. И из этого курса есть отсылки на предыдущий. Вот есть ссылка на полный курс 11-го, полный курс 18-го, но дело не в этом. Когда мы тут по ходу курса идем, у нас есть задания всякие, которые нас отсылают к каким-то предыдущим урокам. То есть все, что нам нужно из 2011 года, отсюда вас отошлют. Все, что нужно там из 2018 года, отсюда вас отошлют. Тут 50 часов курс. Вот, поэтому я бы начал просто с этого. А все, что нужно, там подтянется. Подтянется. Такое мое предложение. Так. Поздравляю с наступающим Новым годом, крепкого здоровья, всех желаний. Краснодар. Окей. Бывал, друзья, бывал в Краснодаре. Было жарко, пыльно, и река Кубань. Мутная такая. В этом случае... Когда я там был в мае месяце, она была очень мутная такая. Прям. Я думаю, как там? Люди рыбу ловят. Я думаю, как там рыба? Такая муть. И там вообще не видно ничего. Как там плавать-то? Так. Снова здравствуйте из города Биробиджан. Ты понимаешь, как? Биробиджан. Вот ведь, где только люди не живут. Так. Так, сейчас, секунду. Краснодар. Биробиджан. Правда, я сейчас проехал через всю страну и остановился в Сочи. Надоела эта зима. Да. Друзья, оказывается, вот живет кто-то в Биробиджане-то. Не все еще уехали. Покупаете ли вы что-то в Walmart? Честно сказать, не припомню. Ну, может быть, есть что-то специфическое, что Светлана покупает в Walmart'е. Там по бизнесу. Ну, я имею в виду бизнес, я имею в виду там какие-то дела, связанные с тем, что у нас есть какая-то недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Вот, может быть, она там что-то покупает. Я не знаю, но мы практически туда... Я даже не знаю, когда я последний раз был в Walmart'е. В некоторых штатах, в некоторых регионах в Walmart'е люди продукты покупают. Но у нас Walmart'ов с продуктами особо и нет. Я вот помню, во Флориде мы как-то зашли, там большой продуктовый отдел, громадный. У нас такого нет. У нас Walmart обычно торгует чем-то таким вот, кроме еды. Ну, если там есть что-то из еды, там, может быть, крекеры какие-нибудь, там, не знаю, ну, что-то по мелочи, там, чипсы. Евреев, когда перестали брать вузы? 71-го с открытием их эмиграции, чтобы зря не тратиться на будущих иммигрантов. Ну, нет, конечно, это происходило существенно раньше. Вот я, например, могу сказать, что У меня брат поступал в 66-м, и это был такой редкий год, когда вот в МГУ он поступал. Там, то ли скандал какой-то был, я не знаю всей подоплеки, но вот в 66-м вдруг принимали всех подряд. И там было много евреев. А, скажем, за год до этого и за год после, следующий год уже не было. Это раньше началось. Кроме того, это имеет географическое такое тоже, географическую проекцию. Скажем, Москва это одно, допустим, там Киев другое, Новосибирск или там Барнаул третье. Понимаете, это не было так уж прямо... закона такого не было, чтобы по всей стране в один день там чего-то такое вот устроить. Это не было связано с 71-м годом никак. Вообще никак. Кроме того, никакой значительной иммиграции в 71-м году не было. И то есть сказать, что вот мы сейчас все евреи уедут, зачем мы их будем в институтах обучать, это бред сивой кобылы. Кроме того, что мотивировка, чтобы евреев, значит, там не тратиться на будущих иммигрантов, она примерно такая же, как, допустим, использование крови христианских младенцев там, для изготовления мацы. Это такой же бред. Не повторяйте это стыдно. Вот, стыдно даже не то, что вы это повторяете, а то, что вы реально можете такую мысль подумать. Понимаете? Это расчеловечащая мысль, она превращает человека в скотину. Понимаете, нельзя так. К себе так относиться нельзя. В Украине снова... Я переживу, но вы сами вот... В Украине снова масштабная тревога. Братишки продолжают никогда ни на кого не нападать. Ну, еще раз, это, безусловно, это устрашение, делается для устрашения, это делается специально под праздник, то есть как бы идея понятна. Нью-Йорк Таймс подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав. Якобы эти компании использовали статьи издания для обучения своих искусственного интеллекта своего. Нью-Йорк Таймс требует уничтожения этих моделей чат-ботов. Ну, в принципе, контент принадлежит кому-то. Контент не является собственностью человечества. Безусловно. Ну, они могли бы заплатить просто, то есть, какую-то там лицензионную какую-то фи. Вот же забастовка тоже была этих писательского этого профсоюза, который работает на Голливуд. Потому что они берут их сценарии, понимаете, они берут их тексты и дальше их там компонуют и выдают, и никаких авторских прав там нету. Понимаете, это как вообще? «Мне 23, я из Украины, нашел вас случайно на YouTube, вы стали моей надеждой на нормальную жизнь, планирую в США, буду учиться у вас на кампусе, сейчас только онлайн-курс и то бесплатный, спасибо за возможность, ну учитесь на здоровье, самое главное вы учитесь, так работу ищите, чтобы не просто научиться, а так, чтобы еще и поработать, вот тогда уже по-настоящему освоитесь». Если нет работы такой прямо вот живьем, значит, онлайн что-то ищите, на какие-то платформы фрилансерские и так далее, какой-то open source. Очень важно иметь опыт реальной работы, кроме того, что вы поучитесь. Спасибо за стрим. Расскажите про направление ML-инженер. Что-то второй раз у нас. Как думаете, спрос будет сохраняться? Хочу попробовать в этом направлении построить иммиграцию в США по визе EB2. Ну, машин лернинг. Ну, это как бы перспективно, да. Я не знаю, как долго это будет перспективным, но на сегодня, да, вполне перспективно, я не знаю. Да. Data science, машин лернинг. Да, очень такое модно. Ролик, в котором он говорит, что Украине конец, если победят демократы. Я не понял, к чему это. Ролик, в котором он говорит, кто говорит, что Украине конец, если вы... Ну вот сейчас демократы, я не вижу, чтобы демократы как-то были против Украины. Сейчас у нас против Украины именно республиканцы. Поэтому я не знаю, кто говорит. Алекс. Чего? Кто этот Алекс? Где он у нас там чего писал? Алекс. Смотрели ролик Руденко. А, Руденко, я понял. Значит, Руденко говорит, что если победят демократы, ну, я думаю, что если победят республиканцы, то не то чтобы Украине конец, но, в общем-то, Трамп, конечно, сговорится с Путиным, и как бы задача Трампа сдать Украину, безусловно, безусловно. Мы видим, как, кто сегодня, значит, блокирует помощь Украине и так далее. Михаил, ну, то есть, мнения могут быть разные, но мы как бы на факты смотрим, и факты такие, что демократы хотят дать там оружие, а республиканцы не хотят дать оружие, и находят какие-то совершенно безумные поводы, чтобы его не давать. Вот, поэтому, как бы, такая задача у них на сегодня. Михаил Петрович, здравствуйте, спасибо, что в 23-м были каждый день с нами. Мне 23 года, не могли бы вы сказать какую-нибудь мудрость на мой 24-й год? 2024-й. Мудрость. Вы знаете, есть такой психолог. Я сейчас попробую, знаете, что сделать? Я сейчас попробую снова уйти на нормальный экран. И, значит, Виктор Франкл. Виктор Франкл, это австрийский психолог, он был в концлагере и написал 30 книжек, он выжил в концлагере, значит, психиатр он, да, значит, не психолог, психиатр. И у него есть замечательные какие-то цитаты. Я вот недавно девушке одной советовал его книжку прочитать. Она как раз там в Украине, война, обстрелы там и все такое. Я говорю, почитай. И у него есть книжка, называется «Поиск смысла человеком». По-английски называется «Man's Search for Meaning». Такой план. Франкл. Цитаты. Давайте посмотрим его цитаты. И там была одна цитата, которая мне понравилась. Они все хорошие, посмотрите. Когда мы не в состоянии изменить ситуацию, мы вынуждены изменить самих себя. Знаете как? Теперь. Сейчас. Ну, короче, там была у него такая цитата, что они все потрясающие, вот я вам хочу сказать. А вот, пожалуйста. Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо. Да, как интересно. Вот, а у него еще есть похожая... О том, что люди ищут успех. Сейчас давайте Ctrl F на слово успех. Сейчас мы если я найду. Он пишет про успех. То же самое. А вот, пожалуйста. Успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Вот это то, что это та цитата, которую я вам хотел, значит, дать. Давайте я ее. Значит, успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Он приходит потом. Только как незапланированный результат преданности делу более значительному, чем ты сам. Понятно, да? Значит, первое. Нельзя заниматься ерундой. Нужно сделать что-то более значительное, чем ты сам. Дело, которым ты занимаешься, должно быть более значительным, чем ты сам. Авраам когда-то понял, что есть что-то, есть Бог. Это больше, чем он сам. Понимаете? Он понял, что есть Бог. И он уже в преклонном возрасте, и вот он пошел там из хорошего быта обустроенного, у него все было замечательно, и вот он взял, и он встал и пошел в землю ханаанскую, понимаете? Потому что ему сказали, ты пойдешь и создашь народ новый. И больше, чем ты сам. Значит, еще раз, вы должны заниматься чем-то более значительным, чем вы сами. И вы должны этим заниматься, как человек, который преданный делу. И тогда, незапланированно, само собой, как-то вдруг получится, что вот у вас придет, к вам придет успех, к вам придет счастье, вот оно к вам придет. Вообще почитайте, ну не только цитаты, не, вообще, вообще почитайте человека, он потрясающий совершенно. Так что, да. Ладно. Вот вам такое, значит, пожелание на 24-й год. Заниматься делом, которое больше, чем вы сами, и быть преданным этому делу, и тогда все само собой произойдет. Я когда просто вижу вот эти все инфо-цыганские дела, там, да, значит, там успех, успешный успех, суперуспешный успех, как быть успешным, это все булшит полный. Успех в самореализации. Когда ты занимаешься самореализацией, когда ты занимаешься чем-то, что больше, чем ты сам, и занимаешься, и ты предан этому, и так далее, и так далее, и вот приходит успех. А если ты ищешь успех, ты ничего не найдешь. Найдут только те, кто тебе продает рецепты к этому делу. Так, значит, идем дальше. Желаю всем выиграть в мае. Хорошее пожелание, я присоединяюсь. С наступающим, хорошего настроения, добра побольше. Какие планы и цели на 24-й год? Я даже не знаю. Ну вот я новый курс сделаю, ну так, по мелочи. Вот. А так, я в принципе, понимаете, тоже не совсем определившийся. Вот я еще не знаю, я в таком переходном процессе. Когда-то я должен же перестать активно работать. То есть я, может быть, не работаю там 40 часов в неделю, но я занят и 40, и 50, и 60. Вот, поэтому, ну вот надо какой-то искать такой путь на выходе из активного такого рабочего возраста. Поэтому я где-то вот думаю, что мне хочется, как надо делать. Потому что, в принципе, дело в том, что я доволен своей жизнью, я... Якобы получаю удовольствие от всего, что я делаю. И, ну, если не получаю, то не делаю. Поэтому мне жена говорит, а зачем тебе что-то менять, если тебе все хорошо? Я говорю, ну да, как-то я же старше становлюсь. Ну, в общем, я не знаю, у меня нет ясности на этот счет пока. С наступающим вас. Как думаете, кто победит на выборах? Ну, я могу только надеяться. Вот. А уж там дальше я не знаю. Кто победит, мы не знаем. Ну, то есть, кто может сказать? Ну, взрослые люди. Как записаться на февральский курс? Места на запись ограничены? Нет, места не ограничены. Вы пишете в скайпе на Портнов онлайн. Скайп. Портнов онлайн. Пишите. Запишите меня на февральский курс там, на 3 пробных урока. Первые 3 урока пробные. Значит, вас поместят в чат и будете там ждать, пока начнется класс. Значит, скайп, Портнов онлайн. Так. Можно ли по политубежищу получить оффер тестировщику-новичку? Ну, вы имеете в виду, что если ваше разрешение на работу, оно через политубежище. Ну, все же как-то устраиваются, работают, вы же не первый. То есть, есть люди, у которых Employment Authorization Document, вот этот вот, иди сюда, мальчик, иди ко мне, иди сюда, хороший. Вот ко мне Томик пришел, он спал, ну иди сюда. Спал, и вот пришел, ну иди сюда, мой хороший. Ой, Димуя, Пуся-Музя, такая сладкая Пуся-Музя, такая. Он любит, ему вот здесь, любит, когда его здесь вот чешут. Видите, он, знаете, как он вот тут его пальчиком тут вот. Ути-пути-муси. Да, да, хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Ути-пути-муси. Ну, иди давай. Ладно. Он еще в таком полусонном состоянии. Так, тепленький. Давай. Значит, какое бы у вас ни было разрешение на работу, вы можете искать работу. Вопрос в том, что какие-то конторы есть, которые хотят непременно, чтобы там грин-карта была. Есть такие, что хотят, чтобы гражданство обязательно было и так далее. То есть ваш рынок сужается. Он не уходит в ноль, но, безусловно, он сужается. Вот по моей оценке, если у вас Employment Authorization Document, неважно какой, по политике или там еще какой, значит, примерно половина рынка для вас закрыта. Половина. Вот. Но вторая половина ваша. В общем, много не надо. Вы не будете первым, кто это самое, с таким разрешением на работу там пришел, нашел работу. Можно, да. Ну, еще раз, запрета нет, но их даже не столько компании, не столько сильно переживают о том, что там это не грин-карты или что-то, сколько непостоянность этого. Вот ваши, посмотрите ваш EAD, там стоит дата, когда заканчивается. И теоретически мы-то с вами знаем, что там, может быть, даже уже закончилось, но оно автоматически продляется, если что-то, там чего-то. Но они-то не знают. А они смотрят, у него через 3 месяца заканчивали, там через 6 месяцев заканчивается. Он думает, а если я захочу, то, ну хорошо, 6 месяцев контракт меня устроит. А если я хочу потом оставить человека? Я лучше сразу возьму такого, кого можно оставить, чем такого, кто я потом оставить не могу. Делать ему рабочую визу, я не, ну, как бы это мы не делаем. Ну что, вот как? Понимаете? Вот, поэтому рынок вот за счет этого сокращается. Я вам больше скажу, даже если у вас грин-карта есть через брак. Вот вы говорите, у меня грин-карта, они говорят, а какая? Вы говорите, а через брак? Они говорят, проблема в том, что грин-карта через брак, может так получиться, что брак распался, и человек как бы остался без грин-карты, тоже бывает. И как вот элемент стабильности. Ну, конечно, грин-карта через брак больше возможностей дает, чем, скажем, там просто EAD какой-нибудь. Их не волнует, что это политическое убежище. Какой-то EAD с каким-то сроком там окончания. Можно ли вам написать на e-mail или в скайпе, чтобы записаться на обучение в вашу школу только в скайпе? У нас вся переписка по работе только в скайпе. Мы прямо в скайпе группы формируем. Понимаете, я из e-mail, если вы можете написать в e-mail, но я тогда вам скажу, ну по этому вопросу пишите в скайпе, потому что за пределами скайпа я не могу вас включить никуда, понимаете? Нужен какой-то мессенджер, в котором организуются группы. То есть наш выбор это скайп. Он простенький, он от Microsoft, он бесплатный. Там невозможно запутаться и так далее. И все необходимые фишечки там есть. Так, хорошо. Вот. Это один из самых популярных в мире там, и так далее. Там 2,5 миллиарда пользователей. Так. Хочу стратегию себе наметить. Ну, пишите в скайпе, так мы обсудим. Тут нам какое-то религиозное такое послание. Иисус Христос благословит вас и защищает. Это я перевожу с украинского. Так, значит, ищите, поверьте. Значит, ну, замечательно. Я бы как-то, как сказать, да. Спасибо за ответ. Дядь Миша, еще раз с наступающим, пошел спать. Хорошо, спать хорошо. Михаил Петрович, пожалуйста, согласитесь или возразите. Прекращение огня должно стать стратегией победы Украины. Это война не за территории, а за стратегическое подчинение. Сохранить жизни людей. Ну, то есть капитулировать. То есть капитуляция должна стать стратегией, значит, победы нашей. Да? Значит, мы победим, когда капитулируем, потому что мы сохраним жизни людей. Война идет не за территорией, а за стратегическое подчинение. Есть сумасшедший человек. Один, вот всего один. Есть всего один сумасшедший человек, который так как бы на такой должности, у него такая паранойя, знаете. И вот он хочет вот такого как бы доминирования и там еще чего-то. И, значит, прекращение огня само по себе, оно как бы дело неплохое, да, если оно просто прекращение огня и все. А дальше там вот видно будет, там еще что-то, там, конечно, хотя, безусловно, они прекращение огня используют для того, чтобы сделать больше ракет, там, притащить больше солдат, и потом дальше пойти снова. Даже если этого не было бы прекращением огня, а было бы чем-то типа Минских соглашений, вы же видите, чем закончились Минские соглашения. Поэтому для них любое соглашение – это просто способ обмануть, так сказать, противника. Противником является не Украина, а Запад в целом. Украина – это так, это просто как вот там Куликово поле или там Бородино. Понимаете, это вот то поле, где происходит сражение. А врагом является весь Запад, весь мировой порядок, который установлен Западом, в котором нельзя просто так взять, напасть, территорию забрать там и так далее. Это, значит, борьба идет за глобальное такое доминирование, в котором Украина – это разменная монета. Поэтому прекращение огня, стратегия победы. Вопрос в том, стратегия чья? Вот это стратегия самой украинского руководства или это стратегия, например, западного, да, вот натовского руководства? НАТО говорит, значит так, огонь прекращаем за, там, в течение там, полугода-года, значит, накачаем там столько-то оружия, а уже потом жахнем так, что у них там живого места не останется. Это было бы там стратегией победы. Но Украина сама ж так не может. Украина сама не может решать за НАТО. Поэтому стратегия победы в чьей голове? Я вообще это не понимаю. Если победа состоит в том, чтобы капитулировать, но, допустим, чтобы никто не погибал, а зачем тогда вообще воевать? Ну, сразу сдались бы и все. Самораспустились бы, сказали, проект закрыт. И все. Почему какие-то страны, народы воюют там за независимость? Отложить вопрос с 20%. То есть мне абсолютно не бессмысленна эта фраза. Отложить вопрос с 20% оккупированных территорий, дать возможность жить нормальной жизнью 80%. Мобилизация всего трудоспособного населения не помогает избежать стратегического подчинения. Отложить вопрос с 20% можно, если Украина согласится. То есть, я думаю, что Запад бы это вполне устроило. Просто, чтобы как бы, деньги не тратить, ограничить, там, принять эти 80% принять в НАТО. А там дальше, глядишь, там Путин помрет, еще чего-то. И без всякой борьбы, так сказать, эти 20% вернутся потом. То есть, Запад, может быть, устроило бы. Но в данном случае есть Украина, есть ее народ. И есть настроение, которое там в стране, есть выразители этого настроения в виде там президента и главнокомандующего, ну, в смысле, Министерства обороны там и так далее, и так далее. Поэтому, не знаю, пусть думают. Здравствуйте, в новом году, здоровья вам, надеюсь вас увидеть в 2024. Вооружить надо Украину, а не вот этим вот заниматься. Вот там сделали там налет на Киев, надо жахнуть по Москве. И по Питеру жахнуть надо. И тогда сразу возникнет вопрос, стоит ли еще раз бить по Одессе и по Киеву. У них же вопроса такого нет. Они бьют и бьют, бьют и бьют. А эти умники говорят, а по ним бить нельзя. А почему же по ним бить нельзя? Это же какая война остановится, если по ним не бить? Вот как интересно будет. Здравствуйте, я в новом году, здоровья вам. Надеюсь вас увидеть в 24-м. Спасибо. Он же Санта-Клаус, про бабочек, это супер. Михаил Санта-Клаус, про бабочек, это супер. Ну, есть такое про бабочек. Да. Здравствуйте. Я сейчас с семьей в Мексике. Уже более 3 месяцев, сыну 17 лет. Можно ли вам поговорить с ним, помочь ему сориентироваться, в какую сторону ему двигаться в новой стране? Если новая страна Америка, это один разговор. Но про Мексику я, например, совсем не знаю. А про Америку, конечно, можем поговорить. В новой стране, то есть в США. Ну, в США, да, в США легко. Какой уровень английского был у вас, когда впервые устроились на работу в США? Ну, что вы работой называете, конечно. Ну, так себе был, совсем плохонький был. Ну, очень, очень плохонький. Причем первая работа у меня была преподавательская. Да, плохонький был. Можно сказать, никакой. Разве при западном мироустройстве нельзя просто так напасть? Достаточно сказать, что где-то есть опасное биологическое оружие и диктатор у власти. Я говорю в данном случае про территории. Напасть – это отдельная история, но территории. Никто у Ирака, например, не отнял ни кусочка его земли. Понимаете, да? Вот, поэтому война за территорию. Вот эта вот ситуация, когда говорят, значит, мы сюда пришли, мы заняли территорию, мы ее не отдадим. Вот, а 80% там как хотите, а эти 20 мы себе забрали. Нет такого? Кроме того, когда вы говорите, что сказать, что есть оружие там и так далее, у этого есть предыстория. Предыстория иракского вот этого события состояла в том, что Ирак начал войну, и он ее проиграл. И по итогам заключенного мира, капитуляции фактически, Ирак должен был уничтожить свою вот эту вот химическую, не химическую, но вот это, производство биологического оружия, химического биологического оружия. И оно там было, и это достоверно известно. А потом Ирак выгнал инспекторов оттуда, из ООНовских, и сказал, мы, оружия у нас нет, но проверять вы его не будете. Поэтому вопрос не в том, что достаточно сказать, что где-то есть опасное биологическое оружие. Вы либо просто, ну, как бы сказать, вообще не в курсе этого вопроса, тогда ну, вам неплохо было бы подразобраться немножко. Либо, если вы как бы в курсе этого вопроса, я тогда не понимаю, зачем вы на наш канал ходите. Так вам в других местах вас оценят. Так, это не Украина захватывает чужие территории. Украина ведет борьбу за свое существование. Если Украина перестанет стрелять, она превратится в сплошной Бахмут и Бучу. Ну, тут, конечно, как вариант, да, но... В общем и в целом, когда стрельбы нет, то и особых там Бахмутов с Бучами тоже, ну, в смысле, не Бахмут, но Буча, то есть, как бы, там, расправы с гражданским населением и так далее, и так далее. Ну, когда нет войны, так и нет войны. Вот. А когда война есть, то люди обозленные, вот они так себя ведут, как скотина. Где лучше брать моргидж, чтобы был меньше сумма клозинга? Возьмите специалиста по моргиджам, он вам посмотрит. А, посмотрит. Это же есть брокеры, которые так работают с большим количеством банков. Они вам скажут. Если на момент расторжения брака вы получили статус постоянного жителя США, брак или раздельное проживание с супругом не могут повлиять на ваш иммиграционный статус. Если вы получили грин-карту, просто грин-карту, если у вас временная грин-карта, вот, то дальше она не станет постоянной. Если вы развелись, то она может стать, а может и не стать. То есть вам надо объяснять, почему вам все равно нужно дать статус, почему надо дать все равно постоянную грин-карту. Допустим, вас избивали, там как-то обижали, харасали и так далее. Если брак распался, то временная грин-карта не превращается в постоянную. Чего ж тут мудрить-то? Какие цены были в Нью-Йорке на недвижимость в 90-м, если помните? Так как я не то, что не помню, я и не знал никогда, я и сейчас не знаю. Как можно сказать? С наступающим, Михаил, как думаете, могут ли последовать другие штаты, к примеру, Колорадо и Мэна, по поводу Трампа? Если не Байден, то кто еще может, по-вашему, противостоять Трампу? Тут ведь вопрос какой? Получается так, что из демократов, по опросам получается, что именно Трампу Байден лучше всех других противостоит. Он умеренный такой, понимаете? То есть, если вы возьмете какого-то более левого демократа, то получается, что с одной стороны какой-то экстремист, и с другой стороны экстремист. Что еще хуже? Байден все-таки не экстремальный, он такой умеренный. Он умеренный. Поэтому, я не знаю, у него еще, может быть, ну, кроме возраста, нет такой, знаете, харизмы, чтобы вот так вот к народу апеллировать. Вот, допустим, харизматичный был Обама, харизматичный был Клинтон. Да, вот у них такая харизма была. У этого нету. Но вы подождите. Вот когда начнется уже настоящая предвыборная кампания, то заслуги Байдена, а они, несомненно, есть и очень большие, вот, все эти заслуги начнут отрабатывать и пропагандировать, и вы еще увидите, как изменятся результаты всяких этих опросов, которые сейчас есть, и так далее. Потому что они на лжи все строятся, но, понимаете, все-таки вы можете на лжи чего угодно получить. Вы можете сказать, что вот там референдум в Крыму, там, понимаете, 86% поддержки и так далее. Но мы же с вами знаем, что это не было референдумом, что просто войска захватили и все. Они у себя в стране так выборы как проводят и голоса подсчитывают. Тем более, что никакой референдум юридически и не может проводиться. Нет таких референдумов ни по российским законам, ни по украинским. Нет таких. Понимаете, но еще раз, на лжи, на фальсификации, на манипуляции вы можете что-то такое? И это, собственно, то, как они сейчас это делают, и то, как они раньше это делали. Ну, подождите еще, ну, еще время есть. Время есть. Какие цены были, да. Кто может противостоять Трампу? Значит, спасибо за поддержку, за подтримку. Так, а вы не предполагали, что Путлер не может остановиться? Что сейчас происходит? Это производное от того, что он вовремя не отказался от власти и ушел в отставку. Он главарь банды воров и уйти назад не мог. Путлер не может остановиться. А я разве сказал, что он может остановиться? Я все время говорю, что он не собирается останавливаться. Что же, какой же смысл ему останавливаться-то, ну, правда. Имеется в виду перманентная грин-карта. Перманентная. Если перманентная, то без разницы, как получено. Если перефинансировать лон, это же тоже надо клозинг платить. Да, обязательно. Михаил, здравствуйте. Уезжают ли вновь прибывшие иммигранты обратно в Россию? Есть ли массовость в этом? Я бы сказал, что в этом есть какая-то уникальность. Уникальность. Но в силу того, что характер иммиграции меняется, ну, скажем, в нашем поколении, в нашей иммиграции, это было, ну, практически немыслимо. Сейчас приезжают какие-то странные люди. И так же, как странно они приезжают, они также странно могут уехать. Странные люди стали приезжать, какие-то совершенно, ну, как сказать. Хорошо, что уезжают. Желательно, чтобы их больше уехало, но они почему-то вот мало уезжают очень. Да. Есть ли массовость? Я не знаю, я не сталкиваюсь. Вот в моем круге общения такого нет. Украина уже раз капитулировала в 19-м, боже мой, в 19-м, а в 32-33 годах войны-то не было, но был голодомор и репрессии. История такая топорная, мадам, любит повторяться. Да. Я не понял, к чему вы это все говорите. Ну, может быть, вы хотели сказать, что если сейчас Путин Украину захватит, то это будет аналогом Голодомора. То есть они сделают что-то такое, что по масштабам там не уступит Голодомору. Может быть, они уже сделали, уже видите, сколько народу разъехалось. Уже население там в половину упало, сократилось. Там может еще сократиться, еще в половину, если они захватят. Поэтому там будут легко всем статус беженца давать. Там всех украинцев Европа заберет и все, кто захочет уехать. Так что это будет, ну, по масштабам, так сказать, это будет страшнее Голодомора. По масштабам. Другое дело, что как бы люди живы будут, но по масштабам потерь для Украины. Так, астролог Тамара Глоба сказала, что не видит Трампа еще раз президентом, но сказала, что будет республиканец. Посмотрим, поживем, увидим. Это я тоже так могу. У меня, знаете, у меня есть эти рамочки есть, я могу, так они у меня крутятся. А в принципе, я когда уже немножко поднаторел, я и без рамочек могу, вот я так могу, ладошками. Да, вот, смотри, это на вас. Какой ответ «да»? Вот, ответ «да», руки расходятся, «да». Какой мой ответ «да»? Расходятся. Какой мой ответ? Так. Какой мой ответ? Нет. Вот прям сходится ответ. Нет. Сходится. Тут что главное? Подключиться туда. И чтобы не ты своими мозгами реагировал, а чтобы оттуда сигнал получать. Вот, собственно. Там-то все известно. Будет ли Трамп президентом? Будет ли Трамп второй раз президентом? Нет, не получается, нет. Вы знаете, что не сильно проваливается, а так как-то оно... То есть, как-то так получается, что там какая-то то ли борьба какая-то серьезная, то ли что-то, но нет. Будет ли еще раз? Будет ли Трамп президентом? Да и нет. Нет. Не будет. Так, давайте еще. Что там у вас? Будет ли на президентских выборах президентом избран республиканец? Тоже нет. Я не вижу. Ну, то есть, мне оттуда сигнал такого нет. А что, будет Байден? Ну, да, спросим. Неужели это Байден, опять? Будет ли президентом Байден? Да. Говорит, да, Байден будет. Что вам Глоба? Прям стучитесь ко мне, у меня канал напрямую. Так. Как американцы встречают Новый год? Так никак, они вообще не празднуют Новый год. Или вот в Нью-Йорке там выйдут на улицу погулять. Там посмотрят, как шарик опускается. Новый год американцы не встречают. Пожалуйста, пожелайте мне победы в грин-карды в 24-м году. Никита, чтобы вам был выигрыш. Вот, и никогда не возвращаться в Биробиджан. Ой. Так. Можете объяснить растущую популярность правых в мире? Общество человеческое в разных странах по-разному, в разные моменты и так далее, оно вступает в какие-то кризисные фазы своего развития. И люди кризиса не выдерживают. Они начинают нервничать, им хочется чего-то такого, вот, понимаете. Допустим, когда все хорошо, да, никто не пойдет на еврейский погром. Понимаете, ему должно быть плохо. Ему говорят, что ж такое? Он говорит, еврей. Ах ты ж, твою мать, и пошел там на еврейский погром. Понимаете? Поэтому то же самое происходит сейчас. То есть вот какие-то люди, им плохо, они не понимают что, где чего. Но поскольку люди эти, как сказать, по природе своей такой склонны к насилию, к агрессии, им говорят, это вот те там. Они говорят, а твою мать, сейчас будем бить. Секунду. Да. Здрасте, Михаил. Да. А, Евгения, давайте сделаем так. Я сейчас веду стрим. Вы, наверное, не в курсе. Я YouTube-блогер. У меня сейчас стрим идет. Вот. Естественно. Давайте мы с вами через полчасика, хорошо? Все. Договорились, да. Хорошо, давайте. Так. Ой. Евгения из Нью-Йорка поговорить хочет. Так. Значит, да, поэтому идет такой сдвиг. Это от отчаяния, от бессилия, от неспособности как-то влиять на то, что в мире происходит. Такие кризисные фазы. Каждое общество переживает в какие-то моменты. Мы прибыли 10 месяцев назад. Разочаровались. Детям тут опасно расти. Планируем уезжать в ближайший год. Это неправильно. Уезжайте прямо сейчас. Зачем тут детям целый год в опасности находиться? Прямо сейчас и езжайте. Вот. Чего вы не уехали раньше, я даже не понял. Зачем вы тут 10 месяцев и еще год? Я вам больше скажу. Чем больше вы тут будете находиться, тем больше вы привыкнете и почувствуете, что, может быть, уже не так опасно, и еще что-то. И так вот и останетесь, и всю жизнь проживете. И там будете жить-поживать, добра наживать и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы вернуться туда, откуда все люди бегут. Понимаете, где вам, может быть, хочется находиться. Каждому свое, знаете, каждому свое. Я бы сказал, что моим детям было бы вот там опасно, откуда вы приехали. А здесь как-то, здесь вы выбираете, где жить, как это детям может быть опасно. Я вообще даже представить не могу, как это детям может быть опасно в Америке. Это что ж такое должно произойти, чтобы детям было опасно? Ждем анекдоты. Анекдоты? Анекдоты. Ну, даже не знаю. Я вот тут фильм смотрел. Как он там называется, не помню. Ну, в общем, фильм смотрел. И там детектив. И там, значит, в Советском Союзе там дело происходит. И там рассказывают менты. И там один рассказывает анекдот, что Петька спрашивает Василия Ивановича. Говорит, Василий Иванович, грудь пишется через Т или через Д? Тот говорит, ну, я не знаю. Говорит, ну, напиши сиськи. Тот говорит, Петька говорит, Василий Иванович, ну, я ж не могу написать, что встал сиськами на защиту там социалистического отечества. Ну, вот, например, такой простенький, как раз ментовский такой. Хорошо. Так. Как вы думаете, отреагирует общество РФ, если последовать вашему совету дать достойный отпор РФ? Я бы сказал, что насрать. Как общество отреагирует? Ну, вот это общество совершенно не реагирует на то, что значит, их страна, то есть их руками убивает ни в чем не повинных людей, разрушает там целое государство и так далее, и так далее. Я не знаю, как оно отреагирует, но и мне, честно сказать, насрать. Ну, наверное, значит, те, которые будут под бомбежками, да, и общество РФ тоже вообще, оно и в России никого не интересует, но Москва сама по себе. То есть, как бы, люди, которые живут в Москве, они на власть оказывают влияние некоторое. То есть, они не хотят беспорядков в Москве. Допустим, в Перми они переживут, там, в Адыгее тоже. В Бурятии хоть вообще всех изведи, там только больше пространства для русских останется. Понимаете? То есть, им не жалко ни тувинцев, ни бурят, ни дагестанцев, ни адыгейцев. Вот этих сколько хочешь можно уничтожать. Вот. А, допустим, если даже по Воронежу стукнут, ну, Воронеж, все знают, что Воронеж, он для этого и есть. А вот по Москве, вот, тогда, значит, как бы они, ну, понимаете, пока война происходит в Украине, то это не война, а это таки, да, специальная операция. Для них там нет войны. Война – это когда вот по России солдатик ходит, иностранные танки, иностранные идут, города захватывают там и так далее. А когда война еще где-то, это специальная военная операция. В Афганистане – это специальная операция, это не война. Во Вьетнаме. Это специальная военная операция. Там в Чехословакию войска вводили, в Польшу вводили. Это специальная военная операция. Нет войны. Потому что на нашей территории ничего не происходит. Война. И вот, значит, одно дело там где-то, там кто-то проводит специальную военную операцию. А другое дело, тебя втянули в войну. И ты спрашиваешь себя, а из-за чего все? Вот так ты сидишь в Москве, пьешь кофе, ходишь в кинотеатры. Там вот у меня тренер там Юра, он, значит, книжку написал по читингу, да, там. И вот я смотрю, значит, он там это самое книжки подписывает, приходят люди на какие-то мероприятия, он им подписывает книжку, там, делает с ними селфи и так далее. Нет войны. Понимаете? Вот. Если рванет тут и рванет там, да, и перебежками, и, знаете как, вот тогда будет война, тогда встанет вопрос о том, что до чего ж ты, сука, нашу страну довел. Сейчас он ее вообще не довел ни до чего. Сейчас все нормально. Так, ну, я цинично, может быть, вам это самое. Но я специально это цинично говорю. Не потому, что я циничен, а потому что... ну, вот она правда такая. Вот она голая правда, она такая. Вот собственно, и все. Дать достойный отпор РФ. Как общество. Это уже не важно. Как отреагирует немецкое общество на то, что союзники бомбят Берлин, Дрезден, Лейпциг, погибают мирные люди десятками, сотнями тысяч и так далее. Как отреагирует немецкое общество? Ну, уже как будто сейчас-то уже кого интересует? Это оно должно было в 1933 году реагировать, когда выбирали этого урода с его партией долбанной. Это они тогда должны были реагировать. А сейчас, а что уж в 1945-м-то, что реагируют? Кого интересует, как они реагируют? Их бомбят. Сейчас пишут, что были такие планы вообще там чуть ли не от Англии они шли, там от Черчилля, там вообще там 20 миллионов немцев уничтожить гражданских. Такие планы тоже были. Вот, ну просто чтобы не было, чтобы снова не было. Что они Первую мировую они развязали, Вторую мировую они развязали. Ну сколько можно? Надо как-то ограничить, может быть, понимаете? Вот, поэтому вот так. Что теперь, что скажешь-то? Спасибо вам, вашему каналу. Благодаря вам у меня появился интерес к тестированию. Сейчас прохожу обучение. Хочу в новом году сменить профессию. С наступающим Новым годом. Ну что же, пожелаем сменить профессию. Я вам скажу, задача достойная и, в общем-то, выполнимая. Это не из такого, что, знаете, там мечтания какие-то. Нет, нет, это вполне. Точнее, мечтать можно, а это не фантазия, а это мечта. То есть мечта – это когда сильно хочешь и можно сделать. Фантазия, она не требует действия. А мечта требует. Так, если приехать под грин-карт в 62 года, начать работать на пенсию, через сколько можно? Тут есть такое, когда вы достигаете пенсионного возраста, ну там, скажем, 67 лет, там 66,5, 60, ну пусть будет 67. Вы можете пойти на, это не называется пенсия, поскольку вы ее не выработали, но так как social security, так как, такие бенефиты социальные, ну как бы такая социальная программа. Вот. Да, в некотором смысле даже лучше, чем пенсия. Там медицина бесплатная. Где-то пишут, что население Украины сократилось до 35 миллионов, а где-то до 23. Кому верить? Я не знаю. Тут еще зависит от того, какое количество людей проживает на оккупированной территории. Там же тоже миллионы людей живут. Поэтому я не знаю, не могу сказать. Но я думаю, что 35 миллионов это слишком высокая оценка. До войны было 40. Значит, мы там видели такие цифры, как 8 миллионов, там, которые 9 миллионов, которые в Европе живут и так далее. То есть 35 это что-то очень много. Это очень много. Я думаю, там нет 35. Хотя, конечно, кто-то мог вернуться там и так далее, но все равно, мне кажется, 35 многовато. И мне пожелаете выиграть грин-карту. Всем желаем выиграть грин-карту. Ирине из Краснодара, Ваниль ТВ, пусть выигрывает, приезжает, снимем вместе с вами сюжетик. Так. Что думаете про нового мэра крупного города в Колумбии? Из Саратова, который хочет стать президентом и побороть коррупцию в Колумбии. Ну, пусть работает. Пусть работает. В Саратове он уже победил, правильно, коррупцию. Пусть теперь там побеждает. Но там, знаете, строже, чем в Саратове. Там мочит сразу, без предупреждения. Почему гарвардская профессура не дает бомбить Хамазы? Гарвардская профессура не может повлиять на бомбежки Хамаз. Она не может повлиять. Она может там выступать или что-то такое высказываться и так далее, и так далее. Ну, профессура, она от жизни оторвана. Конечно. Почему нет? Так, Михаил Петрович. Ну, кто вообще в жизни обращал внимание на профессуру? Ну, даже гарвардскую. Шикарно выглядите. С наступающим Новым годом, Алла Бирса. Скоро увидимся с вами и Светланой. А что такое Алла Бирса? На каком-то языке. Скоро увидимся с вами и Светланой. Давайте, давайте. Приезжайте. Так, посмотрела видео, которое вы выложили про новый 14-й год. Кто такая Иветта? Иветта, это у меня была студентка такая. Потом она у нас преподавала через некоторое время. Ну, она такой активный был человек. Она у меня часто в те годы на канале там появлялась. Здравствуйте. Вы можете сделать поиск у меня на канале на слово Иветта, и вы увидите что-нибудь. Здравствуйте. Не знаю, может, уже обсуждали эту тему. Пару недель назад Конгресс выпустил закон, запрещающий президенту США выходить из НАТО без согласия Сената. Приняли закон на двухпартийной основе. То есть и демократы, и республиканцы были за этот закон. Это они уже готовятся к победе Трампа? Как-то тревожно. Они готовятся к тому, что кто бы, когда бы однажды не пришел, чтобы он не мог этого сделать. Ну, имеется в виду, что на всякий случай, да, поскольку не исключено, то есть какая-то вероятность, что будет Трамп, вот, то, соответственно,
значит, они и заранее волнуются.
Так, значит, тут какой-то мне спам, что ли? Reply stop to opt out. Ну-ка, что пишут-то? Какие-то сигареты, что ли, предлагают? Господи. Да, ребята, не надо больше мне слать ничего. Давай, так, все, не надо. Так. Так. Михаил Петрович, вы круто изменили мою жизнь. За 4 года, что я смотрю ваш канал, я просто поверила, что все возможно, и иду по указанному вами пути. Это чудо, но оно возможно, нужно просто поверить. Ласточка. Знаете, вот еще хорошо было бы закончить там чем-то таким. Михаил, я от вас дурею. Ну, это ладно, так уже. Я уже сам там могу сам себе додумать. Ну да, атака на Ирак, Афганистан, Югославию, Ливию и десятки других стран – это норм. Вы рассуждаете как такой с позицией тоталитарной такой фашистской джамахирии, которая является страна, в которой вы живете. И поэтому конфликт, любой конфликт демократии с фашистами, с уродами, с подонками, вот с такими, как вот, которые, с которыми вы на одной стороне, для вас воспринимается как какое-то негативное дело. Значит, атака на Ирак была вызвана тем, что Ирак напал на Кувейт, хотел его сожрать, пытал, расстреливал, там садистские вещи устраивал. Такой же Хамас. Но это вы, Хамас и Россия, это же одно и то же. Поэтому вы за Ирак. Значит, Афганистан. Афганистан, вы что-то перепутали, может быть, с Советским Союзом что-то, с Афганистаном. Значит, из Афганистана, значит, в Афганистане базировался, значит, там не только Талибан, там Ал-Каида еще была. И эта Ал-Каида на своих базах в Афганистане готовила террористов, с которыми нужно было потолкаться. Югославия устроила геноцид, который пытались остановить всей Европой, и она отказывалась, и, соответственно, их поставили раком, чтобы они больше этого не делали. Аналогично с Ливией. Поэтому таким, как вы, ходу не будет. Если бы не ядерное оружие, вы были бы там же, где Ирак, Афганистан, Югославия и Ливия. И вы заслужили это гораздо больше, чем они, чтобы быть вот, чтобы вас вот так поставили раком. Поэтому. Так что из Саратова. Побороть коррупцию, скорее возглавить. Вот, может быть, он и возглавит. Может быть, он поборет коррупцию в Колумбии, возглавив ее. Вы говорите, что профессура Гарварда не может влиять на Хамас. Вот так и обычный москвич не может влиять на власть РФ. Профессура не может влиять на Хамас. Все-таки Хамас-то в одной стране, знаете, а профессура в другой. А москвич с Путиным в одном городе живут. Как-то это немножко вы это самое. Профессура не может влиять на правительство американское, вы хотите сказать. Но американское правительство, оно открыто к влиянию, да, то есть оно, вы можете, на него влияют все, кто хочет, оно просто не идет на поводу у профессуры, оно слушает тех и этих, и десятых, и двадцатых, да, там разных, но у них есть своя линия у правительства. Значит, обычный москвич не может, но вопрос в том, что обычный житель сектора Газа тоже не может, понимаете? Но вот интересная история, проводится опрос общественного мнения. Вот как раз, когда перерыв там был в бомбежках в секторе Газа, когда вот заложников меняли, провели опрос в секторе Газа и на западном берегу, вот там, где палестинская автономия, провели опрос. 80% людей считают, опрошенных, считают, что Хамас никаких зверств не совершал. 85% поддерживают действия Хамаса 7 октября. Понятно, да? Я понятно говорю? 85% поддерживают действия Хамаса, вот тот садизм, вот тот геноцид, который они устроили и так далее. Поэтому, ну так, то есть, конечно, они как бы не влияют, да, на решение Хамаса, но они поддерживают. 85% поддерживают. Поэтому обычный москвич, он, конечно, влиять на власть не может, но он вот берет и поддерживает. Понимаете? А так, конечно, все нормально. Что у вас на столе обычно в новогоднюю ночь? оливье, мандарины, сельдь под шубой. Примерно. Но мандарины я, например, не стану есть, потому что сладкие очень. А так, ну да. Так же, как и в Отечестве, мы так примерно то же самое едим. Хорошо, что есть, как вы, есть еще надежда. Познакомьте меня с этой надеждой. Так, я шучу. Спасибо. Я до сих пор не могу поверить в то, что 3 года смотрели вас с СНГ, а теперь вы США. В реальном времени с вами в одно время. Ну, детка, так вот жизнь устроена. А нападение на тот же Афганистан, Корею, Чехию, Венгрию, Грузию и десятки других стран со стороны так называемой России. Это же другое. Ну, это другое, конечно. Это мы все знаем, что другое. У нас в ЕС на Палестину всем очень даже пофиг. У нас в ЕС, так. Как у вас дела с этим в Америке? У нас их правые русские поддерживают. Говорят, почему за Израиль протестовать можно, а за Палестину нет. Нет, я думаю, что протестовать, наверное, можно. Демонстрации какие-нибудь можно. Почему? Разве нельзя на демонстрацию ходить? Вы ошибаетесь. На Ирак напало США из-за химического оружия, которого не было. Это я ошибаюсь. Вы просто понятия не имеете ни хрена, о чем говорите-то. Что значит его не было? Его должны были инспектора проверять, что его нету. А инспекторов из страны выгнали. Выгнали инспекторов из страны, когда оружие там было. То есть на момент, когда инспектора последний раз были в Ираке, там оружие было. Но инспекторов выгнали и отказались пустить, чтобы удостовериться, что оружия там нет. Вот, собственно, и вся история. Аль-Каиду создала... Молодец, Дмитрий. Валите отсюда нахер. Так, между нами. Так, дядя Миша, к слову об ядерном оружии. Как думаете, оно еще есть у них и работает? Его же Украина обслуживала, это вам виднее, я не знаю. Смотрю вас лет 8-9, даже не могу вспомнить. Очень нравится, как вы объясняете все. Особенно, когда ставите некоторых на место, уйти ласточка. Спасибо за вашу позицию, Украина ровно, ровненько так, окей. Я не дурею от вас, скорее наоборот, умнею. Вот эти... А, ты прям, как они прям вот подкрадываются. Так. Ладно, друзья, значит, у нас уже мы с вами 3 часа тут дуреем. Да, и, значит, пора. Мне еще надо в офис успеть, и покушать надо, и с девушкой из Нью-Йорка поговорить. И еще мы к 5 часам едем встречаться со Светиным, я не знаю, как правильно сказать, племянницы сыном. Внучатый племянник. Я не знаю, правда, как называется сын племянницы. Сестра Светы была бы ему бабушкой. Ну, в смысле, является бабушкой. Все, друзья, мы с вами прощаемся и до новых встреч. Так что с Новым годом. Будем надеяться, что как-то там тренд изменится на более позитивный. Счастливо.